Мы рады видеть вас в наш третий вечер, третий день наших встреч.
Что вы набрались терпения и все-таки в третий день все-таки пришли.
Опять пришли, да, мы благодарим вас. И давайте начнем с повторения материала и потом пойдем на новый материал. Итак, значит, мы говорили, что нужно дать ответ на три важных вопроса и, соответственно, этим ответом жить. Первый вопрос, куда мы идем? Цель брака?
Какая цель брака? Кто помнит? Счастье, гармония, единство.
Союз мужчины и женщины или отражать образ Творца. Значит, препятствия, какие нас ожидают, всех 100% людей, это первое.
Физиологические препятствия.
Мы разные, как мужчины и женщины, психологические.
Мы разные, как личности.
Да, по воспитанию,
по образованию. И третье препятствие. Нет, духовное.
Духовное.
Да, духовные препятствия. У нас могут быть разные ценности, смысл жизни, разные предназначения.
И разное понимание Творца и его цель для нашей жизни. И вот это тоже нужно состыковывать, а иначе это будет непреодолимое препятствие.
Три шага, которые надо выполнить, чтобы стать счастливым. Первый шаг какой?
Оставить своих родителей. Создать отдельную семейную систему.
Второй шаг какой?
Кстати, по поводу создания отдельной семейной системы, тоже такая небольшая тонкость. Вот когда идет, скажем, разговор о втором браке, вот это вот создание отдельной семейной системы тоже имеет как бы место.
То есть вопрос оставить нужно оставить не только родителей, но и все свои предыдущие отношения, которые были там, например, в первом браке.
То есть в данном случае теперь, вот скажем, вот единение между мужем и женой стоит выше того, что было в том браке. Часто люди говорят, ну а как же там дети? Ну, понятно, что дети, но теперь все отношения, которые выстраиваются вот с теми детьми от первого брака.
В том числе и с детьми.
В том числе, все 100% зависит от того, что скажет муж
или скажет жена.
Вот если, скажем, жена скажет, нет, ты не поедешь своему ребенку, все, извините, не поедете. Потому что сейчас вы одна плоть становитесь вот с этой, с первой женой. И поэтому прежде, чем, скажем, создавать второй брак, нужно вот эти вещи тоже обговаривать. Сколько раз я буду посещать
детей?
Будут ли они к нам приходить в гости? Будем ли мы принимать их у себя? Или не будем? Будем ли мы общаться с ними вместе, или только ты один, а я вообще не буду никоим образом. То есть это все обговаривается до брака.
Или один раз мужчина пришел, говорит, на меня жена обижается, потому что бывшая звонит, у нее там кран течь начал. Я поехал чинить, она на меня обиделась.
Как она не понимает, у меня там дети. Мы говорим, подождите, а вы что, водопроводчиком работаете? А он, нет, ну и там же моя семья. Мы говорим, понимаете, когда кран течет, вообще-то обычно звонят водопроводчику, а не бывшему мужу.
Вот вы этой женщине кто сейчас? Никто. Почему она вам звонит? Пусть звонит слесарю.
Это идет манипуляция, понимаете? То есть как бы вот эти вещи нужно тоже понимать. Развод – это смерть семьи. Нет больше семьи. Вы друг для друга, как муж и жена,
отношения.
Умерли. Ее же, как твоей жены, не существует. Тебя, как ее мужа, не существует. Вот, то есть вот это вот создание отдельной семейной системы подразумевает в том числе это. А то получается многоженство или там троемужество. Вы знаете, тогда получается вообще какое-то трехголовое чудовище. То есть вот эти вещи нужно понимать. А создание отдельной семейной системы, все. Вот поэтому мы вот категорически всегда против разводов, вот потому что, ну, действительно, там очень трудно потом как-то...
В том числе
потом
и по этой причине.
Вот, да, в том числе, потому что дети в хаосе в данном случае получаются. И, конечно, нам вот какие-то моменты очень сложно выстраивать, особенно в начальной семейной жизни, особенно если вот эти вещи не понимать. Вот, и особенно, когда мы проводим предбрачное консультирование вот с такими парами, мы вот обязательно вот эти вещи тоже проговариваем. Вот, следующее...
Так, первый шаг – это оставить родителей отдельной семейной системы. Второй шаг какой? Финансы – это оставить финансы над родителями.
Значит, оставляем мы родителей.
Территориально, финансово и эмоционально.
Эмоционально. Это мы оставили. Второй шаг?
Прилепление друг к другу.
Или гармоничные личностные отношения. Вот сейчас
то есть дружба, проще говоря.
Да, продолжаем
вчера
говорить.
Вчера мы начали об этом говорить, немножко затронули момент, как мы поднимаемся по этой лесенке в дружбе друг к другу, все ближе и ближе. Сейчас мы поговорим о том, что же делать, если вдруг у нас возникают конфликты. Бывает такое
что в семье? Что же делать, если вдруг это что-то мешает, да, в наших отношениях?
И вот когда мы произносим слово «конфликт», какой образ у вас в голове рисуется? О чем сразу вы представляете себе? Что? Слово «конфликт».
Скандал.
Скандал, еще. Драка, еще.
Оскорбление.
Скалки, сковородки, да, утюги в ход идут.
Ну, в общем, все идет, что под руку может попасться, в том числе и собственный язык, который, ну, вот кстати, это... может ранить намного больнее, чем там скалка даже.
Ну, кстати, вот это все, что мы сейчас с вами назвали, это все не конфликт. Это все один из способов решения конфликта. Кстати, не самый продуктивный. А конфликт, вот по-научному, ну, самое простое определение конфликта – это любая разница во мнении. Вот, например, мы едем на машине, Я сижу за рулем, жена сидит рядом со мной. Как вы думаете, кто машиной управляет?
Это конфликт.
Не у меня одного такая проблема, смотрю. Вообще, сотрудники ДПС говорят, что основное количество происшествий и аварий на дороге происходит из-за того, что водитель не учитывает помеху справа, который сидит ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Ну, конфликт.
Ну, это конфликт.
Вот, но это не значит, что мы тоже начинаем ругаться, там, ну, хвататься там за монтировки, там кто-то начинает. Нет, конечно. Но, тем не менее, вот это вот столкновение мнений началось, все это возникла конфликтная ситуация. Что будет дальше, зависит от нас уже. Вот, ну и вчера мы рисовали такую, как лестницу, как мы поднимаемся наверх и прилепляемся. Вот примерно тот же самый рисунок мы здесь немножко по-другому нарисовали.
Давайте ее рассмотрим с точки зрения возникновения конфликта.
И решения вот их. Каким образом происходит
раз.
Прилепление?
Помните, да, самый низший уровень общения – это клише. Заученные фразы, повторяемые за дня в день.
Ну вот как это происходит у мужа и с женой? Вот утро, они просыпаются. Доброе утро, любимый.
Доброе утро, дорогая.
Как спал?
Нормально.
Детки, поцелуйте папочку. Му-му-му. А, давайте пойдем кушать. Что будешь, яишенку или манную кашку?
Как благословишь.
Детки, поцелуйте папочку, он уходит на работу.
Му-му-му.
Му-му-му. Вечер. Муж возвращается домой. Детки, папочка пришел.
Му-му-му.
Му-му-му. Как прошел твой день,
слава
любимый?
Богу.
Детки, а вы выучили уроки? Скажите папочке.
Молодцы, дети, выучили уроки.
Давайте все покушаем. Му-му-му.
Господь благослови эту пищу.
Все, покушали, ложимся спать. Спокойной ночи, любимый.
Спокойной ночи, дорогая.
Детки, поцелуйте папочку.
Му-му-му.
Утро. Доброе утро, любимый.
Доброе утро, дорогая.
Как спалось?
Нормально.
Вот скажите, пожалуйста, на этом уровне клише конфликты могут возникнуть?
О чем здесь конфликтовать?
А со стороны,
откуда им взяться?
Скажите, а со стороны такая семья как выглядит? Шикарно!
Потрясающе вообще!
Понимаете, это всегда улыбка на лице, да? Это всегда возвышенные какие-то вот фразы, понимаете? Вот
никаких конфликтов.
И они вам скажут, мы никогда не ругаемся. Вот когда нам такие вещи говорят, знаете, вот завидовать вообще нечему вот в такой ситуации.
Ребят, ну, нам вас жалко, говорим мы такой парень.
Понимаете, они просто играют свою роль. Это не одна плоть, это не отношения вообще, это просто заученные
роли. И они
роли.
Находятся далеко друг от друга, потому что она не открывается, он не открывается, отношения не строятся
но
никак.
Но роли выполняются.
Просто две, знаете, такие маски одели друг на друга.
Духовные.
Духовные маски. И играем. Маски могут быть разные, могут быть маленькие масочки, могут быть такие, знаете, большие, как будки телефонные вот раньше были.
И на них написано «Бог есть любовь».
«Я все могу, укрепляющий меня Иисусе».
Ну, это, там, знаете, много чего можно написать.
И мы вот эту будку вот, поднимаем, ходим в этой будке, опять ставим.
Ну, очень
дела,
духовно
дорогая?
Смотрится со стороны, но никаких отношений нет. Но так как мы все-таки создаем наши семьи для того, чтобы как-то
быть единым целым, монолитом,
да, перемешиваться,
мы приближаемся немного друг к другу, встаем на уровне обмена фактами.
И уже начинаем друг с другом говорить о чем-то другом, не только на уровне клише. Ты знаешь, рядом с нами открывается новая школа.
Да, «Спартак» выиграл.
А сегодня суббота, и ливень идет.
А «Спартак» выиграл.
А ливень кончился.
А «Спартак» выиграл.
А вот скажите, пожалуйста, на этом уровне могут быть конфликты?
О чем?
Давайте,
ну давайте, вот сегодня суббота, давайте поконфликтуем. Как воскресенье? Сегодня суббота.
Вот, если я говорю, ты меня достал своим «Спартаком», ты можешь о чем-то другом говорить, а не о своем?
Это она на какой уровень встала?
Это уже мнение.
Она говорит свое мнение. Вот когда мы говорим мнение,
вот тут уже...
оно может не совпасть.
И тут... Но в любом случае мы становимся ближе. Я уже, понимаете, я немножко
мы
открыла.
Столкнулись.
Ты меня достал, сказала я. Чего
а на уровень на фактов? Какие тут может быть? Ну вот... Семинар проходит в городе Сочи. Ну давайте, кто против?
Давайте
конфликтуем.
Ну это факт, понимаете?
О чем здесь конфликтовать? Не о чем, правда? Это факт. Вот конфликт возникает, когда мнения сталкиваются.
И не совпали.
Вот если они совпали...
Все замечательно.
Это здорово. Мы такая семья, классная, потрясающая. У нас так все здорово.
Ты знаешь, наши соседи едут отдыхать в очередной раз. Всей семьей, между прочим.
Слушай,
и с детьми, между прочим.
Я тоже считаю, нам давно уже пора отдохнуть.
Ну, ты хорошо, да. Что так считаешь.
Я
а
даже
дальше
начал,
что?
Даже начал деньги откладывать на отпуск.
Правда?
Да.
Ой, как
серьезно.
Неприятно. Слушай,
да.
Любимый,
даже
как хорошо.
Даже первый рубль отложил. Вот смотри.
Ты
вот
опять
сейчас,
издеваешься?
Сейчас пока. Почему
да
издеваешься?
Твои шутки меня во где сидят. Я с тобой серьезно разговариваю.
Какие
понимаешь?
Шутки? Я правда рубль отложил.
А ты опять шутишь? Сколько можно вообще?
Ой, гости идут.
Ой, ссориться-то нельзя. Это же не духовно.
А есть безопасный уровень? Добрый
Заходите,
вечер.
Гости дорогие.
А как дела, да слава Богу?
Хорошо, слава Богу. А как дела у верующих людей? Вообще, о чем вы спрашиваете? А вы сейчас сами-то верующие, нет, такие вопросы даете нам, верующим людям?
У нас не может быть конфликтов.
А так все хорошо. Да, у нас все замечательно. Вот. Смотрите, мы опять хотим быть ближе друг к другу.
У нее живет в сердце Иисус, у меня живет в сердце Иисус. Это один и тот же Иисус или разные? А разве он может сам с тобой конфликтовать?
Поэтому
Нет.
вопрос
у нас
глупый.
Не может быть
Нет у нас конфликта.
Нет.
В общем, короче, пирожки кушайте. Вот тут
Все,
спекли.
Гости ушли, хватит улыбаться.
Да я твой авторитет спасала.
Вот свой побереги, да. Дети идут. Спокойной
Дети.
Ночи, детишки.
Поцелуйте папочку. Ну-ну-ну. И вы знаете, но мы все равно хотим быть ближе друг к другу. И мы все
и
равно,
еще приближаемся.
И все равно мнение рано или поздно столкнется. И вот что мы дальше сделаем?
Мы научимся решать конфликты и пройдем туда.
И начнем все-таки прилепляться и перемешиваться. А вы вчера говорили, что это очень сложный процесс.
Потому что любовь только там живет, вот за этим барьером.
Только там прилепление настоящее, только там идет настоящее перемешивание. Или мы все-таки боимся этих столкновений и опять отскакиваем на такой безопасный уровень. Дорогой, как дела?
Слава Богу.
И вы знаете, и нас совершенно не впечатляет, когда какой-то паре говорят, там они вместе прожили 5 лет,
15,
20 лет.
Или даже 30-40 лет.
Вот сама по себе эта цифра ни о чем.
Бывает, пара прожили вместе 5 лет, но они гораздо более зрелые.
Если они научились
Потому что они научились решать конфликты и прошли туда, вот в эту дверь. А в нее можно пройти только рядышком.
Вот так.
Тесно прижавшись друг к другу.
Выбрасывай все то, что мешает в нашем прилеплении друг к другу.
Чем те, которые прожили 30 лет, танцуя вот этот вот танец. Отскочили, приблизились, стукнулись, опять отскочили. Опять приближаются, опять стукнулись, опять отскочили. Ведь они прожили не 30 лет. Они прожили 30 раз по одному году. Танцуй вот этот танец.
Туда-сюда. Ладно, если еще танцуют. А то знаете, как часто бывает в семьях? Вот так отскочили друг
танцевали,
от друга.
Танцевали, потом надоело.
Да достал он меня.
Да вот достал. Сама достала.
Ничего
Слушай,
ему не надо. Ему
я плевать к тебе
на
не
наши
лезу,
отношения.
Ты ко мне не лезь.
И не буду. И
вот у тебя есть дети,
делами.
У тебя есть кухня. Вот и
да,
занимайся.
И ты, пожалуйста,
а
ты
у меня друзья, у меня гараж,
да,
машина,
да,
все.
Да, только, пожалуйста, вот сюда, вот на кухню клади нужную сумму денег.
Вот
понял,
и все,
да?
Я тебе кладу.
Ну
и
все.
Занимайся своими делами.
Хорошо. Но со стороны придете к нам в гости. Да у нас все классно. Ну что, вообще все хорошо. Вот. Понимаете, и это страшно. И дети вот в таких семьях, которые живут вот так вот на уровне клише, играя роли таких благочестивых родителей, но они живут, как вот один молодой человек сказал, я живу в цирке. Меня цирк достал. Это вечный театр. Идет разочарование и в родителях, и в Боге, и в жизни, и в любви. От какой любви вы можете говорить? Я наблюдаю за своими предками. И то, что вы у них видите, это все неправда, это цирк. Понимаете, это страшно. Это все потом передается из поколения в поколение.
Откуда у молодежи появляется часто вот эта вот фраза «цинизм»? Любви быть не может, это все сказки.
Есть только гольный
Такого
секс.
Такого не бывает.
Понимаете, а потому что если...
такие вот семьи.
Если человек живет вот в таком цирке, действительно ему трудно потом во что-то начинать верить. Ну и тогда возникает вопрос, как же вот туда протискиваться, вот в этот барьер конфликтов? А протискиваться можно только решая возникающие вот эти вопросы. Помните, как мы вчера говорили, когда два пластилина перемешиваются, если вдруг там попадает какой-то шип,
посторонний предмет,
его просто надо выбрасывать. Иначе все, они не будут перемешиваться, и в конце концов вот этот процесс остановится.
Вообще, когда мы учились в университете, в московском, и вот конфликтологию нам читала женщина, которая 5 лет проработала на фирме «Фиат» главным конфликтологом предприятия. Представляете, какая величина была эта женщина? 5 лет главный
и
конфликтолог.
И мы ей задали вопрос. Мы говорим, скажите, пожалуйста.
Вот на одной из перемен. Спрашиваем ее.
Если вдруг, например, представим себе, что вы такой мудрый конфликтолог, что вы за 2 года решили все конфликты на этой фирме, что последующие 3 года вы будете просто получать зарплату и ничего не делать?
Она говорит, ну это невозможно, решить все конфликты, это просто такого быть не может, потому что конфликты возникают всегда.
Гипотетически.
У рабочих с руководителями, руководители между собой. То есть конфликты всегда есть, есть что решать.
Мы говорим, ну это гипотетически
представим. Давайте представим, говорим, да. Вы все конфликты решили, что, можно ничего не делать? Она говорит, нет. Тогда я конфликты создаю. Мы говорим, зачем? Она говорит, а только в конфликте человек растет.
Через решение конфликтной ситуации.
Если между людьми возникло болото...
Понимаете, все там идет застой в отношениях. Там идет застой в чем бы то ни было, потому что если два человека живые, у них все равно будут разные мнения. И опять вопрос не в том, что возникли разные мнения, а вопрос в том, как мы на эту ситуацию в данном
то
случае
то есть конфликты не надо бояться, надо бояться да. неправильного решения конфликтов. Вот. Неправильного поведения в конфликтной ситуации.
Если вдруг конфликтная ситуация нас опять отбрасывает на уровень вот такого клише вот общения, или клише, вот это страшно. Но если конфликтную ситуацию мы преодолеваем и проходим внутрь вот, да, в этих отношениях, и совершенствуемся вот в этом перемешивании, вот это здорово. И вы знаете, есть несколько способов, как люди ведут себя в конфликтной ситуации. Ну, давайте сначала разберем неконструктивные, так сказать, способы поведения. Первый способ поведения неконструктивный – это битва до победного конца. Это вот как раз, когда в ход идут скалки, сковородки, кулаки, слова, ну, в общем, все что угодно. Но самое главное в конфликте – я должен победить. Я права.
Как один мужчина рассказывал, да. однажды ко мне женщина приползла на коленях. Говорит, ты что она тебе сказала? Вылазит под кровати подлый
да,
трус.
Такая неканоническая притча. Да. Вот он, пожалуйста, идет битва до победного конца. Не решаются конфликты
Но
в
знаете,
этой ситуации.
Семья – это единственный вид спорта, можно так сказать, да, где не бывает победителя и побежденного. Либо оба выиграли, либо оба проиграли. Не бывает так, что один, вот я прав, и все, а ты не права.
Потому что
или
если
наоборот,
два человека живут
права,
монолитом, монолитом, понимаете, там не может быть, что кому-то лучше, кому-то хуже.
Либо оба выиграли от решения конфликта, либо оба проиграли.
Проиграли. Там не может быть выигравших, проигравших, правых и неправых.
Но скажите, вот, когда в ход идут кулаки, скалки, слова, конфликт решается в этой ситуации или нет?
Что из тебя взять, у тебя мать в психушке?
Да сама помалкивай, дочь алкоголика, мозги все пропила, меньше, чем сушеной рыбы.
Ну, понимаете, то есть мы можем очень так интересно вот так друг другу такие вещи говорить какие-то, они же бьют очень больно, и конфликт не решается.
После этих
конечно.
Слов очень тяжело подняться и строить отношения дальше.
Вторая, так сказать, ситуация или второе поведение в конфликтной ситуации – уход от конфликта. Ну, мы же правильно живем, мы же знаем, как правильно, поэтому у нас конфликтов быть не может. Ну, это вот примерно то, что мы здесь продемонстрировали.
Нет, мы делаем вид, что никаких конфликтов нет.
У нас не бывает конфликтов. Все хорошо. У нас все хорошо. Вот но от того, что мы внушили себе, у меня все хорошо, спокойно,
что мы всем говорим о том,
спокойно,
что у нас все хорошо,
всем говорим, что у нас все хорошо, что у нас действительно все конфликты решаются от этого. Аутотренинг конфликт не решает. Вот, их надо действительно решать через общение, через проговаривание, через выход на действительно какой-то определенный уровень, но не через убеждение, что у нас ничего этого нет, все хорошо. Следующее поведение неконструктивное – это уступка без внутреннего согласия.
Вообще нас очень сильно напрягает, когда какой-нибудь парень на свадьбе, а может даже вы кому-нибудь советовали, ну, молодой паре, говорили, вы, главное, уступайте друг другу, у вас все будет замечательно. Слышали такие
все
слова?
Все будет хорошо.
У вас все вот, будет хорошо.
Знаете,
главное,
нужно...
уступайте друг
это
другу.
Это вот клише. Мы вот привыкли к таким клише, потому что это как-то вот с пышняком рядом. Главное, уступать друг другу.
Что означает уступайте друг другу? Вот это
давайте
как?
Отойдем от клише и вдумаемся в смысл этой фразы.
Что это означает? Уступайте друг другу.
Что это значит? Это значит, наверное, по очереди. Вот
да,
я уступила, ты уступил.
Уступка бывает
я уступил,
двух видов.
Ты уступил.
По очереди. Я тебе уступил сегодня 5 раз.
А это же второй вид уступок.
Нет, по очереди. Я тебе 5, ты мне 3. С тебя еще 2 раза. И завтра начинаем с 0.
Знаешь что, я тебе уступил 3 по-крупному, а ты мне 5. Вообще ерунде в какой-то.
Когда нам говорили
твое
уступайте, нам говорили по очереди.
Нет.
О чем мы сейчас взвешивать будем?
Да, будем взвешивать.
Это второй вид уступок, да?
Да,
взвешивать.
Да, взвешивать.
А где такие весы найдешь?
Вот
большая
такие.
Уступка или маленькая?
Вот.
Нет, твои весы неверные, мои правильные. Ну что,
ну,
будем
что,
взвешивать?
Ну что это значит?
Или палочки на стенке рисовать, кто уступил, кто нет.
Или знаете как, а часто в семье, знаете как бывает, один особо духовный и праведный начинает брать на себя эту миссию миротворца. И в результате, знаете, что получается? Один уступает, 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 и отношения двоих превращаются в отношения...
Палач и жертва.
Палач и тряпка, об которую можно ноги вытирать. А скажите, пожалуйста, тряпка и палач могут стать одной плотью? О чем разговор?
Ну, знаете, что удивительно? Палачу гораздо легче отказаться...
Чаще всего.
Чаще всего палачу легче отказаться от позиции палача, чем жертве перестать быть жертвой. Жертве выгодно быть жертвой, оказывается. Вот сколько мы работаем с людьми...
В большинстве случаев. И порой даже человек сам этого не понимает. Он считает, что он правильно себя ведет.
Что он такой весь духовный, возвышенный.
Он же миротворец. А это не миротворство. Это не имеет вообще никакого отношения к миротворству.
Он просто уходит от конфликтов. Ну ладно, делай как скажешь. Все хорошо, хорошо. Только не доставай меня.
А в результате конфликты складываются, складываются, складываются. И в результате эти уступки приводят к тому, что два человека оказываются по разной стороне стены, вот сложенные из конфликтов. Ну, еще есть такое неконструктивное поведение, которое довольно долго было, считалось конструктивным. Но сейчас хорошо, что ни один уважающий себя
душепопечитель не советует.
Консультант не посоветует компромисс.
Хотя раньше часто говорили, ну, найдите какой-нибудь компромисс.
Компромисс не решает конфликт. Компромисс оттягивает решение. Компромисс, может быть, ну, немножко так гасит бушующее пламя, но он не решает конфликт.
Компромисс тоже бывает двух видов. Первый вид компромисса, ну, давай сделаем немножко по-твоему, немножко по-моему. Ну, вот эта вот неудовлетворенность, вот эта половинчатость все равно рано или поздно даст о себе знать.
Ну, вот конкретно вот ситуация из нашей практики. Значит, в одной супружеской паре...
Тогда еще они были не супругами, к нам пришли парень с девушкой на предбрачное консультирование. И среди прочих вопросов, которые мы им задавали, был вопрос об отношении к домашним животным.
И она написала так: в доме должны быть и кошечки, и собачки, и
попугайчики, хомячки,
дом,
там все, все.
Вот, в общем, чем больше живых,
рыбки,
тем
там,
лучше.
Ну, для детей это очень важно. А он написал очень просто ответ на этот вопрос: никакой твари в доме не потерплю.
Значит, они как-то на это внимание не обратили.
Мы говорим: ребята, у вас будет проблема. Нет, мы договоримся. Ну, понятно, что там животное.
Он говорит,
да? Хомячок какой-нибудь. Раз проблема.
Договориться, сказали они. Ну, хорошо.
Говорю: ребята, это будет проблема. Запомните, что это будет у вас серьезная проблема. И вот когда прошло буквально где-то, наверное...
Меньше
года, месяцев, 7 или 8 после свадьбы, она же возвращалась домой с работы, и там такая... Щенок такой сидит вообще, такой несчастный.
Такой, да, несчастный.
Такой прям вот под дождем, мокрый, голодный. Она его принесла домой. Конечно, оставил дом, выкормила, выросла такая вот псина. Оказалась девочка. У этой девочки оказались через год еще кутята.
И один кутенок был, ну, такой замечательный. Вот если всех остальных она как-то пристроила, а от этого, ну, никак, вот прям вот, вот сердцем прилепилась она. И теперь у нее дом две собаки и три кошки. Потому что кошки тоже вот как-то, знаете... Вот,
любимые, да, животные оказались.
Да, ходят по улицам несчастные. И как-то вот они оказались у них дома. И тут, значит, ей на работе дают, ну как, командировка выписана, чтобы она поехала в Москву на повышение квалификации на неделю. Ну там чуть больше. Она говорит: муж, ну я еду в командировку на повышение квалификации. С собаками надо гулять два раза.
Он говорит: я тебе сказал, чтобы никакой твари в доме не было. Не буду я с ними гулять, я терпеть их не могу.
Она говорит: ну ты должен понять, ну собачки-то страдают. Ну давай найдем какой-нибудь компромисс, она ему говорит.
Компромисс, отвечает он. Ладно, два раза говоришь. Хорошо, я с ними буду гулять во вторник и в пятницу.
Она говорит: а среда? А четверг? А суббота? А воскресенье?
Ну,
а понедельник?
Ну ты же сказала компромисс. Вот немножко по-твоему, немножко по-моему. Я беру на себя вторник и пятницу. А остальные дни хочешь сама приезжай, хочешь соседку проси, мне без разницы.
Вот скажите, вот это полновинчатость решения, что же компромисс?
Скажите, кто от этого удовлетворен? Кто выиграл в этом компромиссе?
Собачки.
По пятницам?
По пятницам.
Или по воскресеньям?
Вот. Понимаете, то есть в любом случае компромисс не решает конфликт никоим образом.
И другой вид компромисса – это не по-твоему, не по-моему, давай найдем третье решение. Ты хотел отдыхать в Италии, я хотел поехать в Анталию. Ладно, ни тебе, ни мне, едем в Магадан.
Магадан, говорят, хороший город, кстати, интересный, там тоже есть много
чего посмотреть
и чем заняться. Но если два человека были настроены все-таки на отдых в теплой стране, вряд ли их устроит экзотика северного города. Понимаете? То есть, как бы,
вот если человек решил отдыхать на, как говорят, лучше отдыхать на северном побережье Черного моря, чем на южном побережье Белого моря. Правильно, да, я
сказал?
Ну,
опять, если они найдут как бы обоюдное решение. То есть компромисс, знаете, что это такое? Это, скажем, вот если между нами лежит такой камень конфликта, компромисс просто пополам этот камень вот как бы разрубил, да, и вот два маленьких, но они все равно остались. Они никуда не делись, эти два маленьких камня. Их все равно надо будет выбрасывать рано или поздно. Вот я просто смотрю, здесь нет корзины для вопросов. Да, вот, и, то есть если вопросы возникают, вот просто... А, вот сейчас вот Александр поставит корзину. Просто не забывайте, если вопросы возникают, вот сюда вот их, пожалуйста, отправляйте в письменном виде. Ну и так... А?
Лена.
Лена.
Что же, какой же способ решает конфликты? Что же делать, чтобы конфликт был решен? Вы знаете, вот из пяти способов всего только один. Четыре неправильные и один правильный. И правильный называется сотрудничество. когда муж и жена начинают сотрудничать в конфликте. Ну, кстати, вот эти вот способы решения конфликтов, они касаются не только отношений мужа и жены. Они касаются отношений родителей и детей, если возник конфликт.
Это законы конфликтологии.
Конфликт между детьми, конфликт между друзьями, конфликт на производстве, конфликт с соседями. То есть вот эти принципы решения конфликтов, о которых мы сейчас будем с вами говорить, это принципы вообще конфликтологии между всеми людьми, кем бы то ни был, не только супружеской жизни.
Итак, значит, единственное, что решает любые конфликты, это сотрудничество. То есть в любой конфликтной ситуации необходимо сотрудничество. Но тут, конечно, вот возникает вопрос, а что делать, если даже вот сотрудничество, в любом случае даже в сотрудничестве мы не приходим к какому-то обоюдному решению? Ну, тут, может быть, как-то вот пример такой, иллюстрацию привести, чтобы было немножко понятно, да? Вот.
Нет, прежде чем расскажешь про пример, я хочу сказать важное правило. То есть вот упражнение номер один вы помните все, да?
Кто помнит? Нет, давай прежде чем правило расскажем, сначала про ситуацию расскажем, иначе правило не прозвучит.
Ну, давайте вспомним упражнение номер один. Кто помнит? Вот самое главное упражнение для супружеской пары.
Ты мне не враг,
все правильно, ты молодцы. Сейчас мы говорим о правиле номер один.
Прежде чем решать конфликт, нужно сначала сказать другу вот это. Ты знаешь,
ты мне не враг. Даже несмотря на то, что у нас конфликт, все равно ты мне не враг.
Вот. Ну и прежде чем все правила сотрудничества мы расскажем, да, изложим, сначала такая иллюстрация. Когда мы, в общем, несколько лет назад, уже почти 20 лет назад, когда у нас не было транспортного средства, мы как раз приехали с Дальнего Востока, вернулись в Самару, а тут кризис, и вот мы продолжаем мечтать, а все-таки будет у нас транспортное средство, как было у нас там, на Дальнем Востоке. Вот, и тут Михаил на работе дает ссуду. Вообще, по тем временам, чтобы дали ссуду, да еще беспроцентную, да еще на год, это было, ну, просто вот какое-то счастье, просто вот манна небесная. И вот муж, значит, приходит домой и говорит: жена, представляешь, вот деньги, и мы с тобой можем купить машину. Я говорю: замечательно. Он говорит: ну, понимаешь, одна, говорит, заковыка.
Эта ссуда не такая уж и большая была, чтобы купить что-то.
Можно было купить что-то отечественное.
Либо
было
подержанную шестерку, либо новенькую АКУ.
То есть ни о какой импортной вообще какой-то машине или более-менее такой речь не шла. Только вот выбор такой. Он говорит: я, говорит, пошел, посмотрел на рынке, вот только такой, такие.
То есть вариант, выбор не очень-то большой. Либо что-то старое, либо новенькое, но маленькое АК.
Я говорю:
знаешь
что?
Сколько я ей не объяснял, что самая лучшая машина – это новая машина. Чтобы она, по крайней мере, хотя бы какое-то время сначала ездила, и мы в нее не вкладывали.
А я говорила: нет, в АКУ я не сяду. Я... Да вообще незаслуженный там это самое, там учитель высшей категории. Да я такая вся из себя, я сяду в эту АКУ, консервную банку, да вообще о чем ты говоришь, даже не думай. И, в общем, все, муж по-честному 3 воскресенья ездил на автомобильный рынок, выбирал машину, в которую бы Наденька сесть соизволила. Вот. Но каждый раз возвращаясь, он мне говорил: Надь, ну понимаешь, ну там вот,
Я там в машинах не очень хорошо разбираюсь, поэтому я брал с собой одного своего друга хорошего, одноклассника, мы с ним ехали на рынок, он говорил: ну скоро вот эта машина, скоро это сломается, вот тут надо вот столько денег вложить, вот это вот скоро у этой полетит,
машины.
Да, ну у подержанных шестерок.
И каждый
вот тут
раз
надо
муж
будет
возвращался,
вот
ты меня опять уговаривал: Надь, ну ты пойми, ну понимаешь, надо, нет, говорил я, купишь машину, будешь сам не ездить, я буду ездить на трамвае.
И пусть тебе будет стыдно.
Ну и сам вот покупай для себя эту свою дурацкую АКУ. Вот, в общем, я стояла непреклонно. А это были такие годы, когда, знаете, вот инфляция продолжалась. То есть вот сумма таяла.
Слово-то придумал для этой машины. Выкидыш отечественного автопрома.
Да, это я сказала, да. Я говорю: на выкидыш я есть не буду. В общем, знаете, что я только не говорила. Вот, а инфляция идет, сумма у нас уменьшается. И Михаил говорит: слушай,
ну, в смысле как? Она сумма-то та же, но так как инфляция, уже можно еще дешевле
купить. Он говорит: ты АКУ уже купить с тобой не можем, прости меня. В общем, наступает 4 воскресенье, я выглядываю в окно, мы тогда жили на 5-м этаже, выглядываю в окно и смотрю, мой муж приехал на новенькой АКЕ. У меня внутри, вы знаете, вот так, как он смел. Да мое мнение для него ничего не значит. Это вчера кто-то задал вопрос по мнению, что делать, если муж мнение не прислушивается, да? Да он вообще меня не слушает, да я для него как половая тряпка, он меня ноги вытирает, да я для него, знаете, как вот сразу все эмоции поднялись наверх. Но, знаете, в какой-то момент так раз, что-то такое в голове щелкнуло, думаю: так, спокойно, если бы мое мнение для него ничего не значило, эта АК стояла бы под нашими окнами уже в 1 воскресенье. То есть мой муж делал все, чтобы, так сказать, вот наше мнение, наши, так сказать, взгляды на эту ситуацию сошлись. Ну, не сошлись они. В конце концов, кто будет сидеть за рулем, я или он?
Он.
Если что-то сломается, кто будет ремонтировать, я или он? Он. В конце концов, человек, который будет заниматься этой машиной, это его вотчина. Это его вотчина, чего я туда лезу? Ну, тут я понимаю. Так, знаете, так немножко успокаиваю себя, так, спокойно.
Я поднимаюсь наверх, на пятый этаж, у нас лифта нет, и поднимаюсь на пятый этаж, а я не знаю, что у него там что-то в голове там происходит, я же знаю, как она себя накручивает. И так, как это надо по-христиански, да, поставить правую щеку, потом уйти вниз и слева, значит, ответить. И я даже не стал дверь открывать своим ключом, потому что, ну,
нет,
как-то...
Ты не стал звонить, ты наоборот стал...
Да, не стал звонить, чтобы жена к двери подошла, чтобы оттянуть этот момент встречи, вот этот вот разборок, да, семейных, чтобы как-то вот оттянуть его подальше. Я стал дверь открывать своим ключом, так открываю потихонечку, захожу в прихожую, а там жена стоит. И она сказала фразу, которую я вообще не ожидал услышать. Она так стоит и говорит: «Миш, прекрасный цвет у машины, к моему пальто подходит».
Вот еще раз, смотрите. Вот в этой конфликтной ситуации было сотрудничество. То есть да, то есть я не могу упрекнуть мужа, что он не слушает мое мнение. Да? То есть мы вместе сотрудничали вот в этой ситуации покупки машины. Но если вдруг, и мы видим, что действительно бывают
ситуации...
То есть
у нас не было битвы до победного конца, мы не пускали в ход ни кулаки, ни скалки, ни слова.
Ну я где-то пускала какие-то слова,
конечно. Ну, Надежда,
конечно,
да, там она.
Да.
Вот.
Но это было не
обоюдно. Огрызалась, но тем не менее. Но мы не уходили, мы говорили: нет, у нас проблем нет. То есть, это не проблема для нас.
Мы пытались, но в конце концов сотрудничество сработало в такую сторону, что
мне
пришлось принять...
Обоюдного решения не нашлось, обоюдоприемлемого. Тогда вступает в действие правило номер один супружеской пары, который звучит следующим способом, следующим образом. Если не находится обоюдоприемлемого решения, смотри, что говорит муж.
Муж – глава семьи.
Муж, он за все отвечает. И ему отвечать: на ОКЕ ездить. Если она сломается, кто будет виноват? Муж. Или на шестерке, там сколько нужно денег вкладывать, жена пилила. Не интересуют меня эти деньги.
Раскладе,
а все равно потом муж виноват.
Вот, понимаете, вступает вот это правило.
И отвечает за все муж, и он глава семьи. И если находится обоюдоприемлемого решения, то смотри пункт номер один.
Но здесь
муж,
обязательно нужно сотрудничество, повторяем. Потому что если бы муж плюнул на мое мнение и в первый же день приехал на ОКЕ, вот тогда бы конфликт затянулся. И вполне возможно, тогда бы действительно я вот такую не сел бы никогда. Я бы его пилила все последующие годы. И вообще неизвестно, что бы там было.
Если стекла бы перебила,
ну,
и все там
ее бы, перетоптала. Ну, не перебила бы, но слезы бы я пролила. И у меня бы это камнем все лежало, как он мог на меня наплевать. Понимаете? Но вот сотрудничество, оно дает некий выход даже вот в такой ситуации, когда вот кому-то приходится, ну, уступать другому человеку. Но это уступка в согласии с собой. Это в сотрудничестве мы пришли к какому-то мнению. И вот есть несколько правил сотрудничества. Знаете, что самое интересное? Вся конфликтология современная, вот сколько мы изучали, вот у мужа по конфликтологии диссертация была защищена. И вы знаете, кого мы только не изучали: конфликтологов, философов, социологов, психологов разных
теологов,
стран, народов и времен. И,
в общем, всех, кто занимался конфликтами.
И что самое интересное, мы увидели, что, в общем, по большому счету, человечество ничего нового такого за все эти годы не изобрело. Вся конфликтология изложена была давным-давно, 2000 лет назад. Вот.
И, в Священном Писании, послание святого апостола Павла к Ефесской церкви, 4 глава, с 25 стиха. Вот вся конфликтология там изложена.
Мы здесь будем как бы высвечивать такие основные правила конфликтологии, как они звучат, ну, в современной литературе, да, вот. Но зачитывать мы будем еще и Священное Писание, чтобы вы увидели, насколько это все вот, ну, просто одно и то же. Итак,
Итак,
значит,
правило
первое
номер
важное
один.
Правило.
Послание святого апостола Павла к Ефесской церкви, 4 глава, 25 стих. «И посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
Когда вы садитесь за, так сказать, круглый стол переговоров, ну, условно называя, да, решая конфликт, нужно себя настроить на максимальную искренность.
И здесь два таких очень важных пункта. Во-первых, не лгать друг другу. Во-вторых, еще и правду говорить. Потому что очень часто так бывает, что мы не лжем, но и правду не говорим.
Ну вот однажды с одной женщиной был разговор, она пришла, ну, ком проблемы, вот стали с ней разговаривать, и как-то вот смотрю, она все время об одном и том же
что
говорит.
Каждый раз у нее взрыв происходит, когда вот она разговаривает с мужем, и происходит у нее взрыв эмоций, когда муж называет ее зайкой.
Зайкой.
Зайка ты моя.
Ну, я говорю, подождите, а почему вас это так раздражает? Она говорит, ну вы понимаете, когда мы с ним познакомились...
Ну что это за животный такой, зайка? Потому что она там у нее куча эмоций на этом зайке.
Подождите, ну животный зайка, это животный зайка. Но почему вас это так выводит из себя? И она говорит, ну знаете, когда мы с мужем познакомились... И, ну,
у него было такое очень бурное прошлое.
У него. Вот, да, ну потом он как бы от этого бурного прошлого отошел. Так, в общем, он как бы, ну, начал вести такой
здоровый
образ жизни.
Была реабилитация, покаяние,
все, да,
нормально.
Все нормально. Вот, и спустя некоторое время они познакомились уже... И, говорит, однажды я ему еще в период ухаживания задаю такой вопрос, еще шуткой, говорю, слушай, ну если у тебя вообще столько было женщин, иногда, ты говоришь, даже в день был две, одна утром, другая вечером, как же ты не путался-то вот с ними в их именах-то, особенно в такой, так сказать, в момент приподнятого, так сказать, состояния.
А он говорит, а я очень-то не заморачивался, я их всех зайками называл и все.
И вот, представляете, теперь, каждый раз, когда он ее называет зайкой,
что у нее в голове? Какой,
понятно,
какая мысль?
Ее это...
Что она очередная из этого стада зайчьего, да?
И, в общем-то, женщину понять можно, почему это ее выводит из себя. Мы говорим, подождите, ну вы мужу об этом сказали.
Она говорит, вот еще, вдруг ревновать начнет меня. Думать, что я ревную его. Сам должен догадаться.
Но подождите.
Что, маленький, что ли?
Но пока вы ему не озвучите, ты знаешь, что я не хочу быть одной из твоих зайцев в твоей жизни. Я Марина, все, запомни, пожалуйста, никаких зайцев. Пока вы это не озвучите, эти конфликты не будут решаться. Причем это будет как снежный ком каждый раз, когда он еще раз будет идти пить в своей жизни.
То есть она не лгала своему мужу, что ей не нравится слово «зайка». Она говорила,
она
мне
просто
не нравится.
Не смей меня так
но
называть.
Но почему?
Ну, заяц, ну что ты в самом деле? Я тебе сказал, не смей. Ну, зайка ты моя, ну ладно. А она все, она уже взрывная. Но она ему не объясняет, почему.
Но и истину не говорила.
И все. И, пожалуйста, и вот этот вот результат приводит к тому, что, казалось бы, такой простой, казалось бы, элементарная
ситуация
никак не могла решиться. Поэтому вот эта максимальная искренность необходима. Или тоже вот была такая ситуация, тоже в одной паре. Муж когда-то изменил своей жене, вот, ну, потом он расстался с той женщиной, он попросил у жены прощения, она сказала, да, в общем, я тебя прощаю, они прошли через такие серьезные консультативные беседы, через такой курс душепопечительских восстановительных таких консультаций, вот. Но она, знаете, она потом пришла и к нам и говорит, вы знаете, ну у меня такое ощущение, вот ну, что-то, видимо, во мне не так, видимо, я его не простила, что ли. Но, говорит, знаете, мы с ним договорились никогда не вспоминать о том, что было.
Потому что это болезненно для нас обоих, и мне больно,
вот
и ему больно.
Вот я ему пообещала, и он мне пообещал. Но, говорит, знаете, вот сейчас он позвонит, скажем, домой и говорит, там, я приду в 5.
А сам приходит там на 15 минут позже или на 20.
И я, меня говорю, вот за эти 20
минут передумаю, говорю, все что угодно.
И у меня все, он уже у меня в постели с одной, с другой, третьей. Я всех его секретарш вижу с ним. Все. И он, говорит, домой приходит, а я уже вся взвинченная.
И вот он спрашивает, что случилось.
А я говорю, все нормально.
Тарелку ему швыряю, все в порядке.
Он говорит, спрашивает. Милая, что случилось? А что тебе во мне не нравится? Чем ты недоволен?
Мы же договорились не говорить об этом.
Вот. И все. И я ему говорю, вот ты потому что опоздал, поэтому такая злая. А на самом-то деле я злая не потому, что он опоздал, а потому что ну, вот у меня вот эта накрутка. Мы говорим, смотрите, что
вы
происходит.
Вы нарушили самые первые правила.
Все, вы его нарушили.
Как не говорить о том, что вас волнует? Если вас это волнует, вы за это переживаете.
Это вам обязательно
это,
нужно говорить.
У вас это болезненное состояние. Обязательно нужно об этом сказать. Обязательно нужно эту проблему решить.
То есть вот муж открывает дверь, ты такая вот взвинченная, такая у тебя не знаю что в голове, ну ты подойди к нему и скажи, слушай, где ты был?
Ну, транспорт, ты же знаешь, пробки взяли и перекрыли дорогу.
Ой, скажи, что ты меня любишь.
Только тебя любишь.
Скажи, что только меня любишь, больше
только
никого
не любишь.
Только
тебя и больше никого.
А то, представляешь, в голове у меня ну, неизвестно, что вот пронырнуло.
Ну... Ты у меня единственная.
Спасибо, ну, пойдем покушаем.
Смотрите, конфликт решен, правда?
Ну, я сказала, что меня волнует, что у меня неизвестно, что было в голове, и неизвестно, что за эти 15 минут я прогоняла здесь в своем мозге. Ну,
а вот когда она этого не говорила, что у нее происходило дальше, дальше и больше, и больше? Представляете, как
накрутка.
Она себя накручивала?
Поэтому, когда мы садимся за стол переговоров, обязательно нужна максимальная искренность. Второе, что обязательно нужно при решении конфликтов.
26 стих. Гневаясь, не согрешайте.
Контроль эмоций.
Контроль эмоций. Гнев – это, ну... Человеческие эмоции, мы все подвержены этому
Но
гневу.
Но в гневе мы можем такого натворить.
Такого наговорить друг другу.
Что, в общем, там мало не покажется. И вот здесь нужно, чтобы в каждой паре вот, да, было выработано некое действие.
Я это называю жест примирения.
Да, который поможет контролировать эмоции.
Что такое жест примирения? Вот я такой человек достаточно эмоциональный, хоть и мужчина, но у меня тоже эмоции бывают иногда. Меня могут на работе...
Если в правом полушарии там
да, если оказался в правом полушарии, то мама родная, берегись, жена и дети, все. Я прихожу домой, жена ужин не приготовила, дети тут игрушки разбросали, дома бардак. Попадет всем, это точно.
И вот однажды за столом переговоров просто, я говорю: Миш, ну ты скажи мне, что мне сделать, чтобы в такой момент, когда вот ты весь бушуешь, я как-то могла тебе остановить.
И вот представьте, если я пришел такой возбужденный, и мне жена скажет: что ты какой злой. Как вы думаете, это поможет мне остановиться и остыть или нет? Это только масло в огонь подлить. Я говорю: знаешь, когда я такой в состоянии, ты мне ничего не говори. Потому что попадет еще и тебе тоже, не только детям. Еще и тебе достанется.
А как я могу тебе помочь?
Я говорю: знаешь что, ты мне ничего не говори, а просто вот в этот момент, когда я что-то делаю не так, ты подойди ко мне и положи в районе локтя руку вот так сверху. Для меня это будет знак: Михаил, ты сейчас ведешь себя не как обычно, неадекватно ситуации. Ну, может, слишком сильно детей наказываешь.
И обижаться ему уже не на что, потому что он сам
попросил. Она же меня сама попросила об этом.
Нет, ты меня попросил, да, я это делаю.
Я говорю: Надь, вот ты мне так делал, потому что только она мне может помочь стать лучше, правда? Вот в таких ситуациях.
То же самое.
Конечно, я оставляю за собой право, сейчас я закончу про себя. Я оставляю с собой право снять руку, сказать: так, я себя контролирую спокойно, я знаю, что я делаю, и вообще молчи, женщина.
Но знак получен.
Но знак-то я получил, ей-то со стороны виднее, что я веду себя сейчас не так, как обычно, как-то неадекватно. Конечно, сначала мне тяжело остановиться, но когда второй раз она мне руку положила, я уже понимаю: о, стоп, Михаил, сейчас ты как-то не то. Третий раз я еще быстрее останавливаюсь, четвертый, пятый, сейчас она просто руку поднимает, я уже понимаю, что она хочет.
А вот то же самое я говорю тоже: Миш, если я что-то говорю не то, делаю не то, как неадекватно себя веду. Вообще вот мне как женщине, я же сама все четко просекаю, но когда, как говорится, Остапа понесло, там порой трудно вот бывает как вот остановиться. Я говорю: слушай, ну помоги мне тем, что вот мне в этой ситуации важно знать, что вот даже такую ты меня любишь. Вот скажи мне это. Вот, Надь, вот даже такую я тебя люблю.
Причем можно любую интонацию, даже такую
я тебя люблю. Ты можешь сказать злой, ты можешь сказать вот какую угодно интонацию, но самое главное, чтобы с твоих уст вот это вот было сказано. Вот даже такую я тебя люблю.
Ну, а если мы находимся где-то среди гостей, я не могу так вот слух сказать, да? Вот даже такую я тебя люблю, поняла?
Вот. Он мне просто так делает. И со стороны что-то кажется...
Ну, когда, например, мы сидим за столом, у нас сидят гости, а она где-то там, ну, что-то несет.
И что-то не то говорит.
И рассказывает то, что я не хочу, чтобы она рассказывала. Ей: Надя, и все, она понимает.
Все.
Вот это сейчас не надо. Вот для меня тоже этот знак. Понимаете? Миша, об этом не говори.
Вот, то есть какие-то вот эти вещи, понимаете, вот в каждой
вот
паре должны
быть. Вот у нас это вот такой знак примирения.
Придумайте, что будет у вас. Ну, может быть, вы пенете другу под столом.
Или
может
три раза кашляните.
Пусть это будет какой-то мой цоканье языком. Сплюнули там куда-то, я не знаю. Но пусть это
или
что-то
затылок почесали.
Будет, понимаете?
Летят воробьи. Там, ну, любая фраза. То есть, чтобы только вы эту фразу знали, только вы этот жест знали друг у друга.
Вот знаете,
никто не будет догадываться, что это значит. А вы знаете,
вот
это
нам очень
так,
понравилось,
стоп, остановись.
Нам очень понравилось, знаете, недавно мы прочитали письма царской семьи, вот семьи Романовых, друг другу, ну там еще воспоминания их, так сказать, тех людей, которые наблюдали, как они между собой общались. Вы знаете, нам еще одна вещь очень понравилась в их, так сказать, решении.
Как правильно контролировать эмоции.
И мы вот их опыт тоже в нашу семью сейчас взяли. Теперь вот их опыт тоже есть в нашей семье. Очень интересный опыт. Так они друга называли по имени. Там Николаша, так называла жену, да, императрица. Да, вернее, да, жена своего мужа. Но когда ей нужно было решать с ним конфликт, она к ним обращалась на «вы».
Ваше Величество.
Ваше Величество.
Николай
мне нужно
II,
с вами поговорить.
Мне надо с вами поговорить.
Да. Или по имени-отчеству. И знаете, нам это очень понравилось. И
то же самое дети. Так они могли называть там папа, мама.
А если они что-то маме им не нравилось, поведение мамы и папы, да, они обращались.
Они переходили на «вы» и по имени-отчеству.
Или мама и папа, если что-то им не нравилось по поводу там, поведения там, какой-нибудь одной из своих дочерей, там принцессы или царевны Марии. Так, Мария Николаевна, пойдемте-ка мы с вами поговорим. И дети уже знали, и решая конфликт: Мария Николаевна, в этой ситуации вы сказали своей сестренке вот так. Вы знаете, Мария Николаевна, с моей точки зрения, недопустимо так разговаривать с младшими. И вы знаете, Мария Николаевна, мне бы хотелось... Вы знаете, это
очень хорошее правило. Вот попробуйте кого-нибудь послать вежливо, и говоря и вы, и по имени-отчеству.
Даже если вы это пошлете, это не будет маслом в огонь, правда? Это как-то вот прозвучит по-другому. Вы знаете, мы взяли это на вооружение, хорошо работает. Вот что вы придумаете?
Итак, упражнение номер два – это жест примирения. Выработайте его в своих отношениях. Чтобы только вы его знали, больше никто. Ну вот наш вы знаете, ну это
да,
мы не скрываем.
Царской семьи, вот как бы они тоже об этом написали, да? То есть, ну что-то должно быть в каждой семье такое, что
а
поможет
так вот
контролировать
столом,
эмоции.
И что-то там жена начинает рассказывать, и вы как раз знак, и она понимает, вот об этом не говори.
Или раз на «вы» к ней вдруг, и по имени-отчеству, ну все, замечательно.
А все скажут, ну надо же, какие у тебя отношения друг друга нам вы называют. Обалдеть.
Вот. Итак, значит, вот особенно это важно при решении конфликтов, когда вы действительно собираетесь обговаривать какую-то сложную ситуацию. Третье правило.
Третье правило, вторая часть 26 стиха. «Солнце да не зайдет во гневе вашем».
Не аккумулируйте обиды.
Не складывайте их и не копите. Вот есть такая пословица «утро вечера мудреней». В конфликте нет, не мудренее утро. А только хуже еще будет.
То есть
знаете почему?
Не надо конфликты копить.
Знаете почему не нужно их откладывать на завтрашний день? Почему утро не мудренее, чем вечер? Знаете? Сказать? Об этом говорит 27 стих, то есть сразу после 26, который идет. «Солнце да не зайдет во гневе вашем, ибо не давайте места дьяволу».
Ну, в научных кругах, в конфликтологии, например, так говорится, что если вы легли спать с негативом по отношению друг к другу, этот негатив настолько прочно войдет в ваше подсознание, что на подсознательном уровне этот негатив начинает накручивать вас в течение ночи.
Если с этим негативом засыпаете, он входит в ваше подсознание и начинает вас накручивать. И конфликт был маленький. Его можно было обговорить за 5 минут, решить все проблемы. Но мы говорим, ладно, давай ляжем спать, утром поговорим. И вот этот конфликт начинает нас накручивать. И утром встаешь, видеть ее не можешь. Вражина, я сколько раз с ней говорил уже об этом.
Все.
Опять так себя ведет, опять она так поступает.
А может,
и долго будет это продолжаться?
За 5 минут обговорить.
Или бывает наоборот. Конфликт был ого-го какой, принципиальный. Его важно было решить. Обязательно надо было обговорить. Мы говорим, ладно, все, сейчас эмоции... Давай не будем, утром поговорим об этом. Мы ложимся спать, а он начинает нас раскручивать.
Да
там накручивать, а здесь раскручивать.
Да все мужчины такие.
Что ты связался с женщиной? Говорил тебе мама.
Ну все они бестолковые такие, по 40 раз надо одно и то же говорить, напоминать. Ну и ладно.
Ну связался с женщиной, слушай, ну ладно, все, давай, прости, забыли, пошли дальше.
Все, забыли.
Скажите, конфликт решен?
Нет. Он все равно остался. И все равно потом в следующий раз будет такая ситуация, опять взрыв. А почему? А потому что конфликт не решен. То есть вот эти, не надо их аккумулировать. Еще, знаете, есть такие семьи, в которых есть совершенно порочная игра под названием «молчанка».
Кто-то, один из супругов, замолкает и считает, что все понимают, почему он молчит.
И наказывают друг друга молчанием. Вообще, знаете, это страшно, когда такая игра существует в семье. Она разрушает отношения, вот дальше просто некуда.
Ну что ты молчишь, сам должен знать.
Вообще, знаете, мы считаем, что за столом переговоров нужно создавать некие семейные документы. Ну, мы это так называем.
Вот один из наших семейных документов был такой. Я увидел, что в нашей семье иногда практикуется молчанка. И когда я понял, что это уже проблема в нашем доме, я купил лист ватмана, большой-большой, тюбик красной краски, и прям вот без кисточки, а прям тюбиком написал «молчанки нет», поставил восклицательный знак. Потом подписал, поставил число, и вечером к приходу жены накрыл столик романтический такой, свечи, лимонадик, шоколадик, тортик положил. Она приходит, ой, как здорово, там цветочек мне так. Вот мы посидели, поговорили. Я говорю, жена, тебе понравилось? Она говорит, да, здорово, слушай, вот что хочешь, что тебе пообещать? Я говорю, вперед, подвожу ее к этому плакату, говорю, согласна, что молчанка не решает конфликты? Она говорит, ну да, конечно, как это штука усугубляет, ходишь, молчишь, а всем только хуже становится. Я говорю, с этим согласна, подпиши. Ну, она поставила свою подпись, и я этот листок повесил у нас в спальне, и стоило кому-нибудь из нас замолчать в каком конфликте, я этого кого-нибудь брал за руку, вел к листочку, к ватману и говорил, твоя подпись?
Моя.
Давай разговаривать.
Даже не буду, потому что ты меня волк здесь сидишь, ты меня достал, вообще не приставай ко мне.
Хорошо, понимаешь, через сколько?
Вот даже не хочу с тобой разговаривать, вообще не знаю, когда
через сколько захочешь.
Не через сколько, вообще не через сколько.
Хорошо,
вообще не подходи ко мне.
Даю тебе 2 часа, чтобы ты успокоилась.
Мало 2 часа, 2:30.
Но через 2:30 мы будем разговаривать. Я понимаю, нужно время, чтобы успокоить эмоции, чтобы что-то там обдумать.
Начать контролировать.
Начать себя контролировать.
Но
через
2:30... Но я поставила подпись, понимаете?
Это наш семейный документ.
Все.
Молчанки нет.
Я согласилась с этим. Значит, теперь вот через 2:30 готовлюсь, так сказать, к тому, что будем разговаривать, хоть мне и не хочется.
То есть... И вот здесь есть еще одно такое важное упражнение для супружеской пары, для решения конфликтов. Оно называется «песочные часы».
Особенно это,
упражнение,
знаете,
номер 3.
Особенно это важно упражнение использовать тем парам, где, ну вот скажем, вот, есть жены, такие как я, очень эмоциональные, очень говорливые. Вот такое упражнение чем помогает? То есть вы, например, берете любые часы.
Ну вот я в молодости песочные. Занимался фотографией, у меня такие есть песочные часы, рассчитаны на 5 минут. Но, в принципе, можно использовать любые часы, где есть минутная стрелка.
То есть часы ставятся передо мной, и Михаил обычно первый мне дает право высказать все, что я думаю по какому-то поводу, по поводу какой-то конфликтной
часы,
ситуации.
Запускаются вот эти часы, и 4 минуты я даю право Надежде говорить все, что она хочет, все, что она считает нужным сказать по поводу вот этого конфликта.
Но желательно каждый...
Но все предложения... должны начинаться с местоимения «я». «Я увидела», «мне показалось», «я хочу», «я вижу», «я считаю», ну и так далее, и так далее. Не ты такой, не ты сякой, не ты вот это, я вот это, я увидела, я почувствовал себя брошенной, там, я чувствую себя
одинокой. И вот я 4 минуты
одинокой,
говорю, а через 4,
мне было плохо,
через
и так далее,
4
и так
минуты
далее.
Я уже как бы даю резюме. Давай с тобой договоримся, в следующий раз, когда так будет, ну вот такие слова не произноси, вот это не делай. А если ты это скажешь и сделаешь, я, ну давай вот беру вот этот чайник и прям бросаю вот. Или разбираю там твою любимую чашку прямо так, в дребезги, вот если ты этого не сделаешь. Ну, например, да?
Последние минуты это подводится итог.
Итог тому, что я сказала.
Я слушаю ее, не перебивая, слушаю внимательно, смотрю в глаза и запоминаю, что она говорит. И потом я уже говорю, я тебя правильно понял, тебя вот это и вот это обидело. Ты из-за этого замолчала или обиделась на меня? Она говорит, либо да, либо нет. И если конфликт решен...
А как правило, он бывает решен уже на этой стадии.
Просто мы друг друга не поняли в чем-то. Одна жена замолчала, ходит, молчит, и надулась на меня, говорит, что ты молчишь? Сам должен знать. Я говорю, да я не понимаю, ну скажи, я с тобой хотела поговорить, я тебя позвала чай попить на кухню, а ты со мной не пошел. Я говорю, ну я не хочу, у меня уже в животе булькает. Вот мужчины, когда жена говорит, пойдем попьем чайку, что это значит? Попить чай. Женщина, когда вы говорите мужу, пойдем попьем чайку, что это значит? Там чая может и не быть
вот,
вообще.
И когда я ему высказала, говорю, понимаешь, я вот тебя... Говорю,
пойдем
попьем чайку,
я говорю,
понял.
Я не хочу. Она обиделась.
Давай,
чего говорит, обиделась?
В следующий раз просто ты мне говори, вот пойдем пообщаемся, я пойду. Вот, и все решилось.
То есть, как правило, конфликт решается уже на первой стадии. Но если конфликт не решен, тогда часы переворачиваются, и уже у меня 4 минуты, чтобы сказать все, что я считаю нужным по поводу конфликта. Но опять я начинаю с местоимения «я». Я увидел, я хочу, мне кажется, я считаю и так далее, и так далее. И последние минуты я подвожу итог своим словам. То есть давай с тобой договоримся, в следующий раз то-то и то-то будем делать. И уже она теперь мне говорит, я тебя правильно поняла, ты вот на это обиделся, ты вот это хотел мне сказать, а я тебя просто неправильно поняла.
И все, и знаете, конфликт
решается. И я отвечаю, да или нет. Но тут уже она должна молчать и молча меня слушать. Да. Вот это самое сложное для женщины.
То есть, если действительно между парами вот эти уже куча вот этих конфликтов уже зацементированы в стену, по одному выбрасываем именно таким образом.
Вот у меня дочери были помоложе, когда жили с нами, они поссорились. Я говорю, так, все, дочери, вижу, конфликт не решается. Садимся напротив друг друга.
И
теперь,
часы.
Так, Настя, ты старшая. Тебе по праву старшинства первое слово. У тебя есть 4 минуты.
Ну,
поехали.
Понятно, идем на следующее правило.
То есть, понятно, упражнение номер 3, песочные часы.
Вот запомните. Да,
запомнили?
Очень хорошее упражнение, просто вот замечательно. Особенно, если вот вы чувствуете, что у вас много чего накопилось, в день по одному конфликту, и прям все здесь
15 минут, и конфликт решен,
все,
любой.
Все выбрасывается.
Просто друг друга в чем-то не поняли. Правило номер 4, это 28 стих. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся.
Обязательно. Вот о чем мы сказали. Помните песочные
часы? То есть не
4 минуты мы говорим, что меня волнует, но на 5-й минуте я даю конструктивные предложения.
Что ты хочешь в следующий раз в подобной ситуации? Как я буду себя вести? Что ты от меня ожидаешь? Если подобная ситуация повторится, я себя буду вести вот так и вот так, а от тебя ожидаю то-то, то-то и то-то.
Понимаете, потому что очень часто, например, мы, когда мы общаемся с людьми, вот, ну, приходит какая-нибудь женщина, например, или там мужчина, ну, и говорит, вот у нас в семье вот это, вот она ведет себя вот так, вот так, вот так. Я говорю, так, стоп, что вы делаете для того, чтобы решить вот эту конфликтную ситуацию? Я молюсь.
Ну, это правильно, надо с этого начинать и этим заканчивать.
А еще что вы делаете?
А что вы делаете?
Я вот там молитвенную группу подключила, они за меня молятся.
Да, и аминь. Но лично вы что делаете?
Я священнослужителю сказала, и одному, и второму, чтобы они молились, молятся. Замечательно, что
это,
вы
это
еще...
Это замечательно. А что вы сделали?
Вы что, не верите в силу молитвы? Сразу, знаете, чих, такая агрессивная нападка. Мы, ну, слушайте.
Мы верим в силу молитвы.
Но если вы ничего не делаете, а только молитесь, скажите, пожалуйста, каким образом может конфликт решиться? Ну вот, он как, вот сам,
ну, вот смотрите, например, если человек молится, но идет не туда... Скажите, Бог его по молитве может развернуть и направить к цели?
Почему?
Не может?
Вот он идет.
Вот например,
молится,
я хочу...
Господи, я иду не туда.
Я хочу прийти к жене, а иду в другую сторону. Говорю, Господи, приведи меня к жене. Господи, ну как так? Я что-то
Бог
не попадаю, не попадаю.
И мы приводим.
Он меня может развернуть и привести к ней?
Может, может.
Почему
что
нет?
Что он делает?
Он это делает всегда.
Но, знаете, если, когда не получится у Бога это сделать, если мы просто...
Если я стою и молюсь, Господи, Боже... приведи меня к жене. Вот как меня ни крути, я стою, правда? Мы таких людей называем пенек с глазами.
Вот таких людей, да, вот тут они вот могут сколько угодно. Вот молитва,
если ты хочешь напиться, ты должен встать с дивана, пойти на кухню.
По дороге молиться, чтобы в кране была вода, конечно.
Взять стакан, открыть этот кран и наполнить его. Нет, конечно, по твоей молитве ты лежишь на диване, Бог может прорвать у соседа трубу.
Если молитва, если вера с тыквы у
тебя. И ты будешь лежать, и тебе будет капать. Но
слушай,
надо
ну
это,
зачем?
Чтобы потом
зачем
ремонт и себе, и
соседу. Такие экстремальные условия в своей жизни? Ну ты хоть что-то сделай. Понимаете, ну так много пеньков с глазами вокруг, вы понимаете? Вот, а без конструктивных предложений не решатся конфликты. И поэтому, знаете, когда говорим, ну а что вы сделали, чтобы решить конфликт? Мы вместе поговорили, обсудили и помолились. Так, дальше, а что вы решили? О чем решили? Попросили друг у друга прощения. Ну а что дальше? Когда это повторится, как вы теперь будете делать? Вы не обговорили, все, вы просто сотрясали воздух.
Вы просто сотрясали воздух, толкли воду в ступе.
То есть конфликт обязательно, если мы можем считать решенным, если мы теперь знаем, что в следующий раз, когда будет подобная ситуация, мы будем вести себя вот так, и мы оба это знаем, и лучше это записать.
Однажды в одной семье проблема была, муж никак не мог найти работу, и я с ним стал разговаривать, он говорит, что ты делал, чтобы найти работу? Если Богу надо, он мне ее сам преподаст. Я лежу на диване и жду, молюсь. Я говорю, ну ты хотя бы резюме напиши.
Ну ты хотя бы друзьям, всем своим скажи.
Друзьям расскажи, что работа нужна.
Что
а зачем?
Вы можете сделать вот,
вот
это,
если Бог
вот
хочет,
это,
чтобы
вот
я
это.
Работал, он мне ее даст. А ну, не ты... хочет, я буду лежать.
Ну ты что такое?
Это пенек с глазами.
Да? То есть как-то вот эти вещи мы порой просто не понимаем. Ну ты хотя бы что-то сделать, хотя бы всех
то есть,
поставь в известность.
Что ты предлагаешь? В любом конфликте должно быть обязательно решение конфликта. То есть конструктивные предложения. Давай с тобой договоримся. В подобной ситуации в следующий раз я себя веду вот так и вот так. А от тебя я ожидаю того-то и того-то. Ты с этим согласна? Она говорит, либо да, либо говорит, а вот я давай подкорректирую немножко. Вот ты веди себя
вот
так,
недавно,
а я буду вот так.
Недавно у меня был разговор с одной женщиной, она говорит, вот сыну 14 лет, не учится, значит, в школу не ходит, пропускает, говорит, мне хамит, вообще по дому ничего не делает, и вот только у него игры, только вот один компьютер, и вообще вот так. Что мне с ним делать? Я говорю, ну, давайте смотреть. Во-первых, вам нужно сесть. Уже садились и разговаривали, и все равно никакого толку.
И что решили?
Разговаривали, а что решили? Ну, а что можем решить?
В школу не ходит, компьютер
ну,
не
ну тогда зря вы с ним вообще разговариваете, если вы ничего не решаете. Вы должны ему что-то предложить в этой ситуации. А что я могу предложить? Элементарно, кто не работает, тот не ест. Не, ну как, я перед законом не могу его не кормить. До 18 лет родители обязаны содержать.
Нет, кормить,
я говорю, конечно.
Никто же не говорит, что его не кормить. Хлеб, вода и овсянка на воде, без проблем.
Пожалуйста. А вы едите с мужем картошечку,
с
мяском, с салатиком и сказать, ну дорогой мой, это тоже предложение. И если вы ему скажете, раз ты, прости меня, не вносишь ничего в семью, не выполняешь свои обязанности по поводу учебы, приобретения там, профессии, еще ничего не хочешь делать, ну тогда прости меня.
Ты не оплачиваешь свет, который
значит,
у тебя
нагорается за компьютером. Значит, мы запрещаем тебе пользоваться компьютером, не
ты
смей.
Ты пользуешься теплом, который мы оплачиваем в нашем доме.
Все.
Ты
ничего
оплачиваешь?
Не вносишь,
извини.
Теперь, знаешь, дорогой мой, в ванной ты больше не лежишь, потому что это, прости меня, за трата воды, за которую мы с папой платим. На минимум посадите его. Но вы сначала озвучите, это уже будет конструктивное предложение. Сынок, давай с тобой договоримся. Или если ты не хочешь учиться, ну тогда иди мой машины, мой подъезды. В конце концов, иди, вон, смотри, вон тут у нас он, олимпийский объект строится, ну тут есть, работу найдут тебе,
ну, и
вперед.
Последнее. Если я вдруг замечу, что ты сидишь за экраном монитора больше, чем 20 минут, я просто выливаю на него ведро воды.
Вот, ты этот монитор купил на подаренные тебе деньги на день рождения, ну сам виноват. Понимаете, ну вы должны, если вы не вносите конструктивные предложения, вы не решаете конфликт. Ваш сын может сказать, мам, ну зачем так кардинально? Давай вот так, я, пожалуй, вот так решил. Ну давайте подумать, что вам сын ваш скажет. Но просто
но
так.
Ну что предлагаете?
Понимаете, без того, чтобы какие-то вносить конструктивные предложения, конфликт не выдергивается.
Не решается.
Не решается.
Не убирается из этой стены.
Вот, то есть...
Или однажды нам пришла, мы работали на радио, позвонила женщина и говорит: вы знаете, у меня замечательный муж, он потрясающий отец нашим детям, но у него есть одна проблема, вот у него так организм устроен, что достаточно немного капли спиртного попасть в организм, и вот человек меняется.
Переклинивает.
Как будто башню сносит, все, далеко и надолго.
Просто даже от вот маленькой там даже кружечки пива, он
так,
становится,
говорит,
вообще
он
другим человеком.
Так, говорит, он слова грубого не скажет, а тут мат-перемат. Так он муху не обидит. А здесь вот вчера, говорит, буквально пришел домой в нетрезвом состоянии, потому что зарплату получили, там с друзьями что-то отмечали. И, говорит, все, сын попал под горячую ногу или там руку, как это назвать-то правильно. Сейчас, говорит, лежит в больнице, подозревается трясение мозга у него.
Я, говорит, понимаю, что все.
Все уже, надо что-то делать. Я, говорит, точно знаю, он сегодня придет, будет просить прощения. Жена, ну не могу я, ну ты помоги мне, вот я такой вот
характер. Потому что, говорит, он каждый раз
просит
прощения.
Ну что мне делать, вот как мне? Он говорит, каждый раз это... Месяц мы нормально, через месяц опять то же самое. Вот как я могу ему помочь?
Мы говорим, если вы слушаете наши программы, вы знаете, что мы постоянно говорим такую вещь, что любовь – это не только щуси-пуси. Любовь иногда может быть и жесткой.
Ну, например,
если вы человека любите, вы не будете потакать его в порочном поведении.
Если, например, вы увидели, что ваш ребенок купил 15 порций мороженого и ест уже восьмую, то из любви к нему что вы сделаете? Уже третью отберете, правда?
Надо было бы отобрать. Конечно.
Из любви к нему это вы сделаете.
Хотя ребенок будет читать, что вы несправедливы, вы его не любите, вы жестокий, вы там плохой. Но из любви к нему мы это сделаем.
Если вы идете в подъезде и видите, что ваш ребенок что-то там прячет за спиной, вы из любви к нему скажете: ну-ка дай-ка мне это сюда. Что ты там спрятал? Чужой кошелек или шприц? Что там у тебя? Ну-ка покажи быстро.
То есть,
из любви к нему вы это сделаете, правда?
Точно так же из любви к родным и близким мы должны предпринимать порой жесткие шаги. Из любви. Она говорит, вот понимаете, я поэтому и звоню вам, потому что я понимаю, что ну вот мои вот уговоры, сиси-пуси, слезы, ну вот это уже
не работает.
Уже не работает. Я говорю, ну все, давайте
мы
с вами...
Мы стали перебирать разные варианты, конструктивные предложения, что можно... Она говорит, это мы пробовали, это не получится, это я его точно знаю, не
остановит. И тут она говорит, а я знаю, я, говорю, с ним буду бороться, его же оружие.
Я говорю, подождите, как его же оружие? То есть будете раз в месяц напиваться и избивать детей, чтобы показать, как не надо себя вести?
Она говорит, нет. Он, говорит, работает в юридической фирме, и я сегодня, когда он мне скажет, жена, ну придумай что-нибудь, я скажу, я придумала. Давай напиши-ка ты мне мой любимый расписку.
По всем правилам юридических законов.
Расписка. Я такой-то, такой-то, такого-то года рождения.
Какие-то паспортные данные.
Приказываю своей жене закрывать дверь на замок, от которого у меня нет ключа, если я прихожу домой в нетрезвом виде. В скобках. Замок я врежу сам. Скобка закрывается.
Я говорю, ну вы же должны понимать, что он придет нетрезвый, он будет хулиганить, он же будет дверь ломать.
Она говорит, ну тогда второй пункт. Если я начну хулиганить и взламывать дверь, я повелеваю, крупными буквами, своей жене вызвать наряд милиции с последующими действиями. А. До 15 суток в первый раз. Б. До 3 лет при рецидиве. Ну, у нас такие законы. И дальше.
И в скобочках запрещаю забирать заявление из органов внутренних дел. Знаете, почему полиция не любит приезжать на семейные разборки?
Да.
Вчера они поругались, поцапались, на кулаках там кричали друг на друга. Утром наступило, она приходит в милицию и говорит, не надо, отдайте мне заявление, я хотел его просто попугать. Подождите, милиция, это не попугай.
Это серьезный орган, который дал для того, чтобы защищать нас с вами.
Если вы написали заявление, то все последствия надо пожинать.
Конечно. То есть, и вот она, я говорю, понимаете, но это заявление у вас работает только в том случае, это расписка, если он сам ее напишет. Не вы заставите его, а вы предложите вот это предложение конструктивное.
И он сам ее осуществит.
Но если вы будете шантажировать, не напишешь расписку, там я перекрою доступ к телу, ну, понимаете, это уже будет шантаж. Вот, поэтому это должно быть, ну, его...
По-честному.
По-честному.
Она говорит, да, я ему предложу. Я говорю, ну тогда, если он согласится, у меня к вам еще есть две просьбы. Первое, вы с этой расписки снимите копию. Оригинал спрячьте куда-нибудь подальше, а ему копии давайте, он же пьяный рвать все будет. Он же ничего не понимает.
А второе,
я говорю, вот сейчас мы с вами разговариваем, а нас слушают 1,5 миллиона радиослушателей.
В 8 городах.
На тот момент у нас был такой
рейтинг.
Значит, 1,5 миллиона. И всем же интересно, сработал, не сработал, как получилось, не получилось. Пожалуйста, если вы ее примените, позвоните нам сюда в студию и скажите. Она говорит, ну, постараюсь не забыть, хорошо. И повесил трубку. Ну, и прошло где-то примерно месяц, может, чуть больше, полтора. Нет, ну, примерно около месяца прошло. Раздается звонок. Она говорит, ну вот я та самая, и напомнила всю ситуацию.
Мы говорим, ну и как? Как у вас работа?
Что там применили? Расскажите, что, как, она говорит, какие были действия, что?
На протяжении всего месяца вообще мы все время с детьми живем в напряге. Какой папа идет домой?
Есть ли шаги уверенные?
Мы бежим
папа
навстречу,
трезвый, нормально.
Целуем
папа.
Папа
пришел, ну все так здорово, классно.
Ну, говорит, несколько, вот два дня назад
есть
я слышу.
Есть ли шаги по стеночке?
Шаги по стеночке.
Заплетаются, значит, папа не трезвый. Все.
И вот, говорит, два дня назад я услышала эти шаги. У меня, говорит, дочка старшая сразу в ванну.
Закрывается.
Значит, сынок, значит, закрылся в шифонере.
Я говорит, тут же прям в тайник достаю ключ этот от замка, от железной двери. Запираю эту железную дверь на, вот на этот замок.
От которого у него
и
нет
говорит,
ключа.
И, говорит, вовремя, потому что в этот момент дверь, бац, бумск, ё-моё, твоё, открывай, тут я пришел. Я, говорит, ему раз в щелочку расписку. Дорогой, я очень послушная жена. Там написано, приказываю запереть дверь.
И не пускать
тебя. И не
тебя.
Пускать тебя.
А слушаться не
мне
могу.
Мне не хочется, потому что ты мой муж.
Там но... твоя роспись и число стоит.
Но ты сам мне приказал. Я очень послушная жена.
Он правильно говорит, вы сказали, Михаил Николаевич, все вот так вот порвал. В клочья, чего ты тут? Я сейчас, да я
да
тут...
я через соседей, да я сейчас все сломаю, да я тут как начну.
Я, говорит, ей ему опять вторую копию. Дорогой, читай пункт номер два. Ты знаешь, мне очень не хочется вызывать наряд полиции, потому что они не всегда очень вежливо и нежно обращаются с такими, как ты. Но ты мне сам повелел, я не могу ослушаться, вызываю. Но
он говорит, еще минуты две дверь попинал, потом, говорит, сказал, какой мужик это вынесет, и ушел.
И ушел. Его, говорит, дома не было вот все
вот два дня его дома не было, сегодня утром
прежде. Я, говорит, волновалась вообще очень сильно.
Я, говорит, уже начала с ума сходить, сегодня думал, всех надо больницы обзванивать, друзей там всех, куда он делся. Сегодня, говорит, утром он пришел, и прежде чем идти на работу, первое, что он мне сказал, спасибо тебе, дорогая моя жена, что ты не позволила мне предстать скотиной в глазах моих детей в очередной раз. И пошел на работу.
Вот смотрите, что произошло.
Мы говорим, вы должны понимать, что это не значит, что он бросит пить. Все, больше не будет этого.
Тут должен быть какой-то следующий шаг. Когда в следующий раз он, скажем, попросит, жена, ну давай как-то вот помоги мне, ну как-то от этого идти.
Что дальше?
Следующее конструктивное предложение, скажем, по поводу реабилитационной программы какой-нибудь.
Пройти реабилитацию в центре.
Или еще что-то. Есть возможности. Но на данный момент что здесь сработало?
Но у них выработан механизм защиты семьи. То есть дети теперь в безопасности, жена в безопасности.
Из рискованной ситуации это конструктивное предложение семью вывело. И поэтому без конструктивного предложения
да,
просто
скажем,
нужно понимать.
Скажем сразу, это сработает не во всех семьях. В другой семье будут другие конструктивные предложения.
Но они должны
вот
быть.
В той семье вот такое было, и оно сработало. В другой семье будет другое, но они должны быть конструктивные предложения. Без них это просто сотрясание воздуха. Если нет конструктивного предложения, то...
Конфликт не
решится. Что ты предлагаешь? Вот этим должно заканчиваться любой разговор по конфликту.
Следующее правило, тоже очень важное.
Следующее, пятое правило. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере.
Во время разговора, во время конфликта ни в коем случае не позволяйте себе произносить такие слова. Ты вечно себя так ведешь.
Постоянно ты так поступаешь.
Ты никогда нормально вообще не можешь со мной разговаривать.
Никогда мы с тобой никуда не ходим. Ну хорошо, завтра пойду выбрасывать мусор, возьму тебя с собой.
То есть вот это обобщение негатива ни в коем случае нельзя допускать. Мы решаем сегодня вот эту проблему, только этот вопрос и никакой другой. Следующее правило сотрудничества.
А только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим.
Соблюдаем конфиденциальность.
Не выносите ссор из избы. Не нужно всем показывать, какой вы несчастный человек. Всем на люди, да? Вот вы думаете, она такая вся себя замечательная, тут вам сейчас семинар читает, я вам сейчас про нее такое расскажу. Знаете, что она вчера была?
А я тоже
была?
Могу рассказать.
Вчера она такое вообще вчера. Выкинула?
Да я вам вот за 30 лет нашей совместной жизни...
Да что 30? Я тебе про вчера говорю.
А знаете, для чего я вам хочу все рассказать? Вы молитесь за него.
Вы знаете, вообще это мой крест. Это мой крест по жизни.
Вы знаете, вот очень часто какие-то такие сплетни, которые вот идут по поводу каких-то вот, ну вот личных каких-то вещей, облекаются в духовную оболочку молитвенной просьбы. Слушайте, а потом о каком вообще решении конфликта может пойти речь?
Однажды в одном храме мы такую сцену наблюдали. Заходит мужчина, к нему подбегает такая сердобольная бабушка и говорит, а, ты тот самый подлец, муж вот этой женщины, который вот так себя с женой вел? Ну как, исправился, мы за тебя молились. Он повернулся и ушел.
Постились. И в принципе, в общем-то, он был прав, потому что, ну, в
мы
данном
не будем
случае...
говорить о этой бабушке, которая так вот поступила.
Но мы понимаем,
пускай
что...
она сама за себя решает. Но посмотрите, получается, все знали в храме, как себя
и
ведет муж этой женщины.
И жена не совсем правильно себя вела, конечно.
То есть она всем на всеобщее обозрение выставила... Мы говорим, понятно, когда вы что-то говорите в качестве молитвенной просьбы, представьте, что этот человек стоит вот там в дверях у выхода. Вы потом ему сможете смотреть в глаза без ехидства. А, отомстила, получил, да, вот, на тебе, получай.
Или с чувством стыда, или с чувством вины. Понимаете? Да, конечно.
Надо носить бремена.
Нам нужно с кем-то поговорить о том, что нас волнует, да. Но если мы действительно открываем какие-то вот такие личные, очень такие интимные какие-то подробности наших отношений, слушайте, тогда это должен быть человек,
которому мы оба доверяем.
И вот, и, скажем, мой супруг, он тоже этому человеку доверяет.
И дальше него уже вот эти интимные подробности личностные никуда дальше не пойдут. Ну, например, если мы в
общем,
конфликте,
конечно, мы можем сказать...
и придем решать конфликт моей маме, она скажет, ну, Надь, ну, конечно, что тут, надо мужа слушаться, что ж ты ожидал-то от меня услышать. Если мы придем к Надиной маме с конфликтом, каким-то непониманием, она скажет...
Ты тоже самое скажешь, что я не права.
Слушай, надо
вот поэтому мы к мамам не
прийти.
Пойдем, мы пойдем, понимаете, к человеку, который действительно мы оба доверяем, и понимаем, что этот человек нейтральный. И вот два человека решают, кого они выберут себе как нейтрального.
Ну, опять же, этот нейтральный человек, он не будет за нас решать конфликт. Он посмотрит на конфликт со стороны, это будет взгляд со стороны, и он скажет, ну вот тут я вот это увидел, а у тебя вот это увидел. А решать все равно его нам. За нас никто нашу жизнь не проживет.
То есть опять, нужно носить бремена друг друга, нужно молиться друг за друга, нужно знать о проблемах друг друга.
Но есть вещи,
это не должно выглядеть сплетнями. Понимаете, это должно быть все по-честному. Чтобы потом мы действительно могли спокойно смотреть в глаза тому человеку, про которого, ну вот мы там что-то там где-то вот сказали при всех. То есть это, ну, тут нужна мудрость, что именно можно сказать при всех, а что только при вот конфиденциальном каком-то вот человеке, душепопечителе, которому мы оба доверяем. Но тут уже нужно думать, что можно, а что нельзя. Но это очень серьезная вещь. Ну и следующее правило, последнее, но очень
правило
важное.
Правило номер 7. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой пусть будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас.
Вот прощайте
вот прощать,
друг друга. Это тоже без
очень
прощения
серьезное.
Ничего невозможно, никакой конфликт решить.
Не знаете, что
и
мы
прежде, чем мы, просто прежде чем мы пойдем дальше вот на это прощение, вот, сейчас покажем один сюжет. Ну, вот, посмотрим на один конфликт в одной паре.
Друзья, в Новый год такая штука, что всегда люди совершают самые резкие действия. Вот с 1 января начинают новую жизнь. Номер называется «Важный разговор». Под ваши аплодисменты.
Ой, Антон!
Привет, Лена.
Посмотри, Жужа, посмотри, кто пришел. Это Антон. Поздоровайся, Жужа, поздоровайся.
Привет! Привет! Лена, надо серьезно поговорить.
Ну, конечно!
Серьезный разговор.
Конечно, Антон, ну, мы же не можем стоять и говорить просто так на улице. Давай зайдем в этот шикарный дорогой ресторан и там поговорим. Давай, давай.
Ну, давай, хорошо, давай, зайдем, заходи. Нет, нет, мы не заказываем, мы на секундочку, хорошо? Слушай, я хотел тебе сказать важную вещь.
Антон, я знаю, что ты можешь о многом говорить. Но
да.
Я понимаю, о чем ты будешь говорить. Давай присядь. Давай, давай присядем. Мы же не можем говорить стоя.
Хорошо.
Давай, давай присядь.
Давай, хорошо, присядем, давай.
Шампанское «Кристалл», пожалуйста.
Так, Лена, значит, смотри, у нас с тобой серьезный разговор. Надо...
Да! Да, Антон! Мы должны с тобой серьезно поговорить, ведь мы же не можем! Ведь мы же не можем продолжать, как молодые, влюбленные студенты! Мы должны перейти к более взрослым отношениям, Антон! Да. Прости! Прости, я тебя перебила! Прости меня, Антон! Ну не молчишь, говори! Шужа, он будет говорить!
Лена, мы давно с тобой встречаемся.
Ну, конечно, Антон! Ну, конечно, давно, но ты знаешь, все это время пролетело для меня как один миг. Я даже не успела ничего заметить. Ну, Антон, прости. Я опять тебя перебила, прости меня. Прости, прости. Ну, говори, говори. Мы же уже слушаем тебя, не молчи.
Лена, я принял решение. Нам надо с тобой...
Ну, конечно.
Нет, подожди.
Ну, конечно, нам надо, ведь мы же созданы друг для друга. Антон, посмотри, как пусто на этом пальце. Ты видишь, я на всех пальчиках делаю маникюр, на всех, а на этом нет. Потому что он предназначен тебе, Антон.
Так, подожди.
Ну, прости, прости, я тебя не делай такие глупости, я просто теряю рассудок, Антон. Ну не молчи же, говори.
Лена, я много думал.
Да. Ты так много думаешь. А знаешь почему?
Почему?
Потому что ты умный, Антон. А в мужчине самое главное ум. Ты умный, разбираешься во всем, в политике, в футболе. Ты прекрасен в постели, у тебя шикарная машина. Мы с Жужей так любим все это. Но я опять тебя перебила. Ну не молчи же, Антон, не молчи же. Говори.
Лена.
Да! Да, Антон, я согласна! Друзья, кушайте, кушайте!
Так, куда согласен? Садись!
Он делает мне предложение!
Сядь, пожалуйста!
Я согласна!
Сядь, пожалуйста! Сядь! Уберите шампанское!
Еще одну бутылочку, пожалуйста! Подожди, Антон, я просто перебил тебя. Я не знаю, что это. Что... Ну, договори даже до конца. Так, возьми меня за руку. Возьми. Я чувствую, что сейчас произойдет самое главное в моей жизни.
Лена, не все так красиво, как ты себе нарисовала. Мы должны расстаться. Потому что ты конченая.
Ну...
В хорошем смысле этого слова. Но все равно конченая. Ну...
Подожди. Так значит, этот образ тебе не нравится или что?
Какой образ?
Ну ты дурый конченый, тебе не нравится этот образ?
Это что, образ или
так,
что?
Так, нет, подожди, Антон, давай разбираться, подожди. Мы когда знакомились с тобой, да?
Да.
Ты мне намекнул, что тебе нравятся вот такие вот курицы, вот это вот.
Я не намекал ничего.
Что, подожди, как не намекал? Ты намекнул, для чего я 3 месяца вот это ходила, вот это вот, изображала из себя вот это.
Подожди, я не...
Симулировала симуляцию оргазма, для чего я это?
Лена, стой, подожди.
Нет, подожди, для чего я носила эту жужу с собой? Для чего она мне нужна? Да пошла ты на...
Я не знал.
Не, подожди, Антон, ты сядь. Ты пойми, нафига? Нафига я сидела 2 недели, учила имена всех участников Дом-2 с 2005 года? Нафига я это делал?
Лена, я не знал, я не думал.
Что ты не знал? Ты думал, мне действительно нравится сидеть всю ночь в этом ночном клубе и тихонько посасывать это мохито?
Лена...
Что, Лена? Что, действительно мне нравится группа Корни?
Я думал, тебе нравится группа Корни, а что?
Я слушаю Гражданскую оборону, я слушаю ДДТ, я Григория Лепса слушаю.
Мне тоже нравится Григорий Лепс. Лена, слушай, ну правда, я не знал, что ты другая. Ну давай поговорим, да? Давай начнем все заново, давай сначала, ну правда.
Мужики, вы сами не знаете, чего вы хотите.
Я знаю, ты мне нравишься вот такая, я... Мне кажется, я... Люблю тебя.
Знаешь, что я скажу? Иди ты...
Ну, здесь мы остановимся. Вот давайте посмотрим. Вот она ситуация, да? Вы знаете, вот эта ситуация в этой паре, к сожалению, часто очень напоминает то, как решаются конфликты, в том числе и в семьях, правда же? И в семьях верующих людей. Ну, может быть, не такими словами, конечно. Вот. Но мы здесь явно увидели битву до победного конца. Увидели, да? Мы здесь явно увидели уход от конфликтов. Увидели? Четко. Как это, Лена, почувствовать чуть-чуть где-то что-то тут же уходит от конфликта, да? Где-то уступки мы увидели. Как это, Антон? Вот аж прям вот-вот, как только понял, что где-то что-то от него может хорошую скользнуть, да? Пошел на уступки. Где-то попытки выйти на компромисс. Тоже здесь, да, видно? Если посмотреть по всем правилам, между ними была максимальная искренность. Вообще никакой. Да. Контроль эмоций, ну там...
Условный.
Обида. Представляете, сколько они копили. То есть у нее копилось это. Ну когда же, в конце концов, ты мне сделаешь предложение? И у него копилось. Слушай, ну ты меня достала, да? Это тот взрыв, в конце концов, произошел. Дальше, смотрите, конструктивные предложения. Ни одного не было. Ни одного не было.
Ну, только Жужу отправили куда-то далеко.
Да. А так... Ну, если это можно сказать конструктивно. Это как-то неконструктивно, от Жужи избавились. Ну, дальше негатив. Слушайте, везде обобщенный негатив. Да, все, что говорилось, все говорилось именно в обобщенном негативе. Сначала он про нее, ты какая конченая. Ну, как это сказать о личности человека? Ты с ней 3 месяца был. И ты сейчас так взял в негативе, обобщил. Это вообще как это может быть? Все, в конфликтной ситуации все обобщилось. Ну, никакой конфиденциальности. Мы видим, что это происходит все.
В ресторане,
в ресторане, всех при всех, да, всех мы втягиваем в это решение конфликта. Ну и понятно, что вот эта ее обида, да, в конце концов выливается таким образом, что ни о каком прощении вообще речи быть не может. И вы знаете, у этого сюжета есть продолжение, вот эта парочка, они разыгрывают дальше, что типа Антон и Лена поженились, и вот что между ними идет дальше. Так вот, вы понимаете, они разыгрывают грамотно в каком плане? Что так в этой парочке ничего хорошего и не выстраивается. А оно не выстроится никогда, если не научиться решать конфликты. Никогда ничего не выстроится. Ну и теперь давайте поговорим немножко по поводу прощения. Потому что
и действительно... мы заметили, что люди не умеют просить прощения и прощать друг друга. Вот скажите, такая фраза: «А, ладно, прости, давай, забыли». Человек попросил прощения? Он просто отмахнулся, правда?
А если вот так, когда он говорит: «Прости меня, пожалуйста».
За что?
Вот за все прости.
Что, из-за революции в 17-м году?
Вот, то есть, когда человек говорит: «Прости меня за все».
Это ложь.
Это сразу нарушается максимальная искренность, потому что во всем в конфликте не может быть виноват один человек. В конфликте всегда виноваты оба. И не надо просить прощения за все.
Или, например, когда человек прощает и говорит, ну, говорит, там человек просит прощения, ему отвечают: «Бог простит». Скажите, он простил?
Тоже как-то непонятно. Или как одна женщина однажды говорит: вот если бы я не была, мужу своему, если бы я не была верующей, если бы мне не говорили, что я должна прощать до 70 раз, я бы тебя никогда в жизни не простила. А так, ладно, прощаю тебя. Вот скажешь, она его простила? И Бог удовлетворенный ушел.
Муж.
Муж, я имею в виду. Муж. Ну и Господь говорит, тоже не удовлетворен этой ситуацией. То есть, понимаете, не умеем мы этого делать. И вот давайте посмотрим, ну как же нам вот просить и просить прощения, вот мы когда работаем с парами, вот чувствуем, когда накопилось много-много конфликтов, и наша задача, ну на нескольких наших встречах научить вместе с ними понемножку камушки выбрасывать, вот мы начинаем песочные часы, потом конструктивные предложения, и обязательно в конце вот практикуем именно прощение. И вот смотрите,
итак, когда мы просим прощения, нужно, во-первых, признать свою неправоту.
Здесь ключевое слово «свою». Ну вот, например, ситуация. Муж обещал прийти домой в 6 часов, а пришел
в 12,
в 12 ночи. Он открывает дверь, его встречает жена. Скажете, это конфликт?
И вот она ему говорит:
«Милый, ты где был?»
Ну, понимаешь, на работе моему другу стало плохо, везли в реанимацию.
А ты не мог мне позвонить? Ты понимаешь, что за эти 6 часов я посидела?
Да пробки, все, вот это ехали, там надо было кровь ему срочно переливать, там
систему
ставили.
А ты не мог никого попросить, да, чтобы мне позвонили?
Да вообще, ну там, представляешь, скорую помощь.
Ты понимаешь, за эти 6 часов что я пережила?
Ну, прости, дорогая, слушай, ну, просто вообще вылетел из головы, понимаешь?
Я вылетела у тебя из головы, молодец.
Ну, другу было плохо, надо было его спасать срочно, прям кровь, а моя кровь как раз подошла. Понимаешь, ну так
вот
вышло.
Ну, давай ты в следующий раз как-то все-таки вспоминай обо
мне. Конечно, конечно, дорогая, ну что, я же люблю тебя. Скажите, это конфликт?
Вот ситуация конфликтная.
Но он конфликт, не перерос в конфликт.
Он не перерос в скандал, будем так говорить. Да? То есть мы в сотрудничестве быстренько этот конфликт, и камень, вот он возник, а мы его выбросили.
Та же самая ситуация. Обещал прийти в 6, приходит 12, открывает дверь, и жена его встречает.
Ты где был?
Ну, понимаешь, меня другу стало плохо.
Я тебя даже слышать не хочу.
Да нет,
понимаешь. Ты понимаешь, ты меня вот уже где
везли
сидишь.
Везли на скорой
ты
в реанимацию.
Ты меня в гроб вгонишь.
Надо было срочно
пошел
кровь.
Пошел вон, да вот еще раз это будет, вообще иди, вообще уматывайся отсюда. Так, что происходит? И вот смотрите, и вот мы легли спать, да, фу, какой он, фу, какая она. Просыпаемся утром, да, конфликт между нами нерешенный, он вырос. И вот вдруг я, как женщина, ну, я понимаю, сейчас придут дети, а мы вот бубу. Нам мне как-то не хочется, чтобы дети видели, что мама с папой, значит, там. И я
ну,
думаю,
с кем
ну,
не
ну,
бывает, опоздал,
вот
бывает же,
мужем,
бывает.
Да? Я говорю: «Милый, ну ты прости меня».
За что?
Ну, прости за вчерашнее.
Ну, ладно.
Вот скажите, нормально? Ну, ладно. Ну что, решили конфликт?
Вчерашний конфликт решен, да?
Скажите, а я виновата во всем, что произошло вчера? И вот это вот, когда я говорю, прости меня за вчерашнее, это ложь. Я уже нарушила самое первое правило.
А раз она нарушила это первое правило, значит, она лжет во всем. Она и прощения не просит.
И значит, я иду к нему, и муж ведь тоже
значит,
понимает.
Значит, она и не прощает меня вовсе.
И я иду к нему не потому, что я хочу действительно, чтобы восстановились отношения, а чтобы детки ничего не заподозрили.
Понимаете, потому что вещь? Во всем вчерашнем она не виновата. В том, что я пришел поздно и забыл про свою жену, она
это
не виновата.
Это не моя вина.
Это мой косяк.
И поэтому, если я действительно делаю первый шаг, я должна сказать, прости меня, пожалуйста, милый. Вот смотрите, я признаю свою неправоту. Я была неправа за то, что вчера набросилась на тебя, не узнав причину опоздания. Выражаю сожаление. Я понимаю, как тебе было больно и неловко, что наши дети были свидетелями вот, ну, твоего унижения. И только потом говорю, прости меня, пожалуйста. Вот. Вот
то есть она признает свою неправоту, что при детях меня встретил не теми словами.
Ты вообще встретил не теми словами.
А я, да, ну тем более вообще встретил.
Выражаю сожаление, мне было больно, и только после этого
то
прошу прощения.
То есть встает на позицию человека, которого обидела, или ты встаешь на позицию человека, которого обидела, и говоришь, я знаю, как тебе было больно, я знаю, что тебе было неприятно вот в этой ситуации, я понимаю это, и только после этого просим прощения.
То же самое муж, по идее, должен тоже ответить, сделать тоже шаг навстречу и сказать... Я был неправ, да?
Когда обещал в 6, пришел, во-первых, в 12, а во-вторых, забыл позвонить.
За
ну, как 6 это
часов
так?
Не вспомнил.
Всегда можно найти способ сообщить о себе, что случилось, что произошло. Сам не можешь позвонить, друзей попроси, или там врача, или еще кого-то. Прохожего просто.
Выразить сожаление.
Я понимаю, что тебе было трудно, тебе было больно, когда в 6 часов ты не знала, где муж, что с ним происходит. Значит, когда я сказал, что я про тебя забыл, тут вообще, наверное, в осадок выпало.
Ну и потом после этого проси. Вот. Вот тогда это произошло. Вот, знаете, однажды просто позвонила одна женщина в эфир и говорит, знаете, что мне делать с моим вот сыном, с отношениями? Ему 13 лет, и у нас с ним выстраивались отношения нормально, а тут его как будто вот с цепи сорвало, и он говорит,
стал
мать,
подростком.
Это ты виновата, что у меня нет отца. Вот, а я ему объясняю, сыночка, ну ты рос без отца не потому, что там я виновата, а просто когда я была беременна, он меня бил в живот, чтобы у меня был выкидыш. Потому что он вот вернулся из зоны, у него вообще-то он был неадекватный. И вот, вот такой вот у тебя отец. И вот мне, чтобы сохранить твою жизнь, единственное, что я могла сделать, это чтобы по закону он мне не был мужем. Только тогда я могла сохранить тебя. А мой сын говорит, нет, мать должна терпеть, чтобы у меня был отец.
А сейчас меня там без отцовщины на радио, защитить меня некому, да, футбол общем, играть да. не с кем. В общем, ты виновата в этом.
Первый вопрос, который мы задали этой женщине, мы сказали, а скажите, пожалуйста, вы у своего сына просили прощения?
Она говорит, да вы что, я же вам объясняю, я жизнь ребенку спасала. Я должна была освободиться
подождите,
от этого деспота.
Подождите. Давайте вот мы с вами возьмем, с какого ракурса этот вопрос. Ведь отцу, вернее, отца своему сыну выбирали вы. Вы были не в коме, не в каком-то бессознательном состоянии.
Не под дулом автомата вас вели в ЗАГС, когда вы ложились своим мужем в постели и зачинали
да,
ребенка.
Да, вас не под дулом автомата, под него положили. Вы сами.
Вы были в сознании, говорили «да» в сознании.
Вы выбрали ему в
отца. Это вы выбирали отца своему ребенку.
Вот за это и попросите прощения, сыночка. Я была не права, что я выбрала не того мужчину, который стал твоим отцом.
Конечно, здесь можно мне философствовать очень... и говорить, был бы другой отец, был бы другой ребенок, но ребенку-то сейчас все равно.
Ему больно.
У него нет отца, вот у него проблема. Вот в чем
сыночка,
у него боль.
Я понимаю твою боль, и мне очень жаль, что я причина твоей боли. Сыночка, ну прости ты меня, пожалуйста.
Она не виновата, что муж у нее был таким криминальным элементом, но она выбирала и говорила «да» этому человеку. Вот, вот ее вина. И... Пускай она там всего 10%. Или там 5, неважно
но
сколько.
Но вы возьмите эту вину на себя.
Но она есть, эта вина.
И без вот этого вот состояния прощения, без умения просить прощения, мы не решим ни один конфликт в нашей семье. Но, понимаете, проблема-то в том, что люди не просто даже не могут просить прощения, они и прощать, вот часто мы не понимаем, что такое прощение.
Очень важно помнить, что слова «я тебя прощаю» это не означает лекарство от боли. Что все, теперь у меня не болит, теперь я ничего не помню вот того, что произошло, я все забыл, все это в прошлом.
Потому что очень часто мы слышим, я, наверное, не простила, потому что я вот до сих пор не могу с этим человеком там вот нормально строить отношения. Он так, прости, если у тебя рана болит.
Конечно, будет
конечно
болеть еще.
Конечно, будет болеть.
Слова «я тебя прощаю» закрывают тебе ворота мести.
Слова «я тебя прощаю» восстанавливают отношения.
Если ты сказал «я тебя прощаю», ты уже больше не имеешь права за это мстить. И если происходит подобный случай, то это уже другой случай.
То есть наша задача, когда мы прощаем, нам нужно сказать, да, нам отношения наши очень дороги.
Ни
дальше следующий
случае,
момент.
Еще один. Ни в коем случае нельзя говорить, я не могу тебя простить, потому что это ложь. Мы можем простить. Вот что бы ни произошло в семье, мы можем простить. Вот что означает слова «я не могу тебя простить». Вот человек просит прощения, мы говорим, знаешь, я хочу тебя простить, я готов, я прям со всем желанием, но не могу, ну никак не прощается.
То есть, получается, мы на другого человека вешаем свое нежелание его
я
простить.
Я хочу, но вот ты такая, у тебя такая вина, что вот, ну никак не прощается. Это ложь. Скажи честно, я тебя пока не хочу прощать, походи помучайся. Или ну, не так... готов еще, у меня все болит внутри,
ну,
подожди.
Ну, мучиться человек уже не будет, потому что он-то с себя вот это бремя вины снял.
А мы говорим, нет, теперь... поноси, поноси еще. Это не прощается.
Нельзя этого делать.
Нет,
потому что
это случае.
На вас бремя остается, на непрощающем. Итак, значит, мы должны озвучить, мне отношения дороги наши. И поэтому вот
во-вторых,
то, что...
обговорить детали, за что мы прощаем человека.
Я тебя прощаю за то, что ты обо мне забыл вот в эти 6 часов, ни разу не вспомнил, не позвонил мне.
Конечно, потому что
мне
когда было... человек называет, за что он просит прощения, и обговариваются детали, мы понимаем, человек осознал свою вину,
и я
обговариваю за что
детали.
Он просит прощения.
Я прощаю тебя за это. И после этого я говорю, ну, примерно такую фразу. Но теперь давай жить дальше. В любом случае... Я хочу, чтобы ты знал, что я тебя люблю.
И строить наши отношения дальше.
Да. То есть восстанавливаем отношения, обговариваем детали, за что прощаем. И все, примирение. Наступает примирение. Но опять хотим сказать, что простить и избавиться от боли – вещи разные. И еще очень важный момент здесь по поводу прощения. Последний такой момент очень важный. И мы...
Нет, есть еще один. Сейчас появится.
А. Нет, я хотела по поводу того прощения еще говорить. Ну, да. Просто люди очень часто путают понятие прощения и потакание пороку. Потому что очень часто, к сожалению, потакание пороку воспринимается как прощение. А помните, мы говорили, что любовь никогда не позволит того, кого ты любишь, вести себя порочно. Любовь будет останавливать порок. Вот, чтобы было понятно... Тоже иллюстрация такая, да. Вот мы говорим, прощать надо постоянно.
Сколько раз надо прощать человека?
До 70 раз.
Это за какое-то одно прегрешение. А если это другое прегрешение?
То, что...
Еще до 70 раз.
То есть прощать бесконечно.
Ночью все списывается на ноль, и с утра начинаем опять сначала.
Ну, вообще,
так сколько раз надо прощать?
Постоянно.
Практически бесконечно.
Ну, вообще, прощают только сильные люди. Слабые прощать не умеют. Это еще сказал Индира Ганди. В общем-то, это правда. А у нас выбора нет, прощать или не прощать. Копить горечь или нет. Понимаете, тут либо действительно мы живем свободными, либо живем в оковах непрощения. И вот, значит, однажды после вот подобного семинара у нас в городе одна женщина попросилась на консультацию, мы с ней встретились. Она прошло где-то, наверное, месяца полтора, да, после семинара, может быть, чуть больше. Она говорит, вы знаете... Вот на вашем семинаре это было так классно, мы с мужем, вот как вы говорите, камушки стали выбрасывать из отношений. Вообще многие вопросы выяснили, прям вообще замечательно. Но самая, говорит, большая глыба вот в наших отношениях конфликтная. Дело в том, что у мужа на работе часто бывают корпоративы в сауне, и в сауну приглашают девочек разных.
Ну там вино, выпивка, ну, и девочек приглашают.
Вот.
Я, говорит, он об этом молчал, но я, говорит, конечно, подозревал и догадывался.
Ну, судя по тому, что мне иногда приходилось лечиться то от одного, то от другого.
Что он домой приходил под утро или вообще
веселый,
на веселом состоянии.
И вот, говорит, впервые только на вашем семинаре мы в конце концов стали обговаривать, слушаем.
И все это обговорили.
И он прям как положено, вот когда, вот если вернусь в предыдущий слайд, прям конкретно, жена, я не прав, что вот там хожу с девочками.
Я понимаю, что тебе было больно.
Тебе больно, прости меня,
переживаешь за это.
Ну, я простила,
но мне важна,
конечно,
наша семья, важна очень, поэтому прости меня.
Вот, я его простила на семинаре, все. После семинара, говорит, приезжаем домой, проходит 2 недели, он приходит домой. Жена, я не прав, что сегодня опять был с девочками в сауне. Я понимаю, что тебе это неприятно, мне очень жаль, прости меня, пожалуйста.
Ты же должна прощать до 70 раз.
Вот. Я, говорит, опять простила. Проходит, говорит, еще. Говорит, мне 10. Он приходит домой опять.
Ну, жена, извини, был в сауне.
И все опять по написанному. И я, говорит, понимаю, что-то в этом не то. Я говорю, знаете, вы правильно понимаете.
Здесь не то явно.
Она говорит, ну...
А что?
Ну, говорит, ну я же должна прощать. Да, вопрос стоит не в прощении. А
вопрос стоит в потакании греху.
Вы потакаете его порочному поведению, вы потакаете его греховному состоянию. Вот этим вот. Она, ну я же должна прощать, да. Ну а как же вот прощая, при этом не потакать? Вот об этом поговорим.
А вот в чем ваше конструктивное предложение, если подобная ситуация повторится? Что будете
вот
делать?
Вот вы с мужем попросили друг у друга...
И как будет себя вести он?
Да, попросили друг у друга прощения. Это замечательно.
И что вы решили?
Ну, конструктивного предложения вы внесли? Нет. Вот, пожалуйста, конфликт продолжается.
Вопрос, что вы решили дальше делать?
В следующий раз, когда ты... Что дальше? Ну, я как-то не думаю, что будет в следующий раз.
Я же его простил, значит, все. Этого больше не было.
Еще раз вспомните, что без конструктивного предложения никакие конфликты не решаются. Стали с ней, значит, вот думать, какое можно здесь в этой ситуации конструктивное предложение. Вы знаете, к какому интересному она пришла? Вечером того дня она пришла к своему мужу. То есть удивительная женщина, гениальная, считаю, придумала такую вещь. И она говорит: ты знаешь, пока ты ведешь такой образ жизни...
Я понимаю, что наша семья больна.
Она, ну, как вот в коме. То есть мы и не мертвы еще пока, потому что, ну...
Мы муж и жена.
Мы же муж и жена. Но мы и не живы, потому что если муж вот так вот ведет такой образ жизни, семья...
Но ты в коме оказался, значит.
И ввел нашу семью в коме. Ну, а когда человек в коме, я же не
должен... То человека в коме что с ним делают?
Рядом с ним же не сидят постоянно.
Отдают специалистам, правда?
Или сиделку нанимают. А люди продолжают жить своей жизнью и ждут, что человек, ну, все-таки может из комы выйти. И поэтому сейчас, милый, я хочу, чтобы ты знал, что вот...
Я дорожу нашими отношениями.
Очень дорожу.
Дорожу семьей.
И мне вот эти... Вот я готова тебя простить. И я тебя простила и готова принять в любой момент.
Но
пока ты в коме, я понимаю, что наша семья пока как бы ждет возрождение. Поэтому...
И пока мы ждем нашего возрождения, вот скажите, с больным в коме спят вместе? Сексом занимаются? Нет. Ему щи готовят, носки стирают?
Ну, ему там как-то...
Через капельницу.
Я говорю, любимый, мы с тобой будем жить как соседи. Поэтому давай как-то вот в соседнюю комнатку вот перебирайся, там ее освобожу.
А соседям щи не готовят, носки не стирают, тело не предоставляют.
Да. Но, любимый...
И говорит, знаком того, что ты вышел из комы для меня... Будет следующее, что ты принесешь из кожно-венерологического диспансера справку об отсутствии своих заболеваний.
Или, если присутствует, то что справку о том, что ты начал проходить курс лечения. Потом...
То есть это означает, что ты вышел из комы. Теперь тебе нужно выздороветь. И я буду тобой наблюдать все это время, как ты выздоравливаешь.
А мы с тобой будем строить отношения.
Ты
никакой
будешь на свидание приглашать, цветочки дарить, кино
водить. Мы с тобой будем жить как добрые соседи, любимые.
Начинаем... Как будто бы мы только-только встретились.
И через 4 месяца ты еще раз идешь
в поликлинику,
проходишь эти анализы.
Потому что есть у некоторых заболеваний, у которых инкубационный период длится 4 месяца.
Вот, и через 4 месяца, если все в порядке, мы с тобой снимаем кафе.
И у тебя эти 4 месяца не было срывов.
И мы с тобой снимаем кафе.
Приглашаем друзей, родителей.
И празднуем восстановление нашей семьи.
Ну, как будто бы свадьба.
Вообще решение
принято гениально. И после этого уже ищи и носки, и все такое.
Решение принято гениальной женщиной. Интересно, как среагировал муж. А когда она пришла, ему это сказала, он говорит...
Бред. И махнул рукой.
Я, говорит, знал, что ты идиотка, но не знал, что ты такой степени. Ну, понимаете, ну она как бы стояла на своем, она его вещички тихонечко перенесла в другую комнату, в свою комнату вставила замок, сказала, любимый, ну вот я хочу, чтобы ты знал, что не надо, давай эксцесс. Ну, больно мне надо.
Через 3 недели он принес справку из поликлиники. А еще через 4 месяца они сыграли...
Они пригласили нас на,
вот
этот
такой
брачный пир. Понимаете, еще раз хотим сказать, без конструктивного предложения никогда ни один конфликт не решится. Будет то конфликт маленький по поводу зайки, не называй меня зайкой, а если ты меня назовешь, то я беру твою любимую чашку и разбиваю об пол, согласен на это? Я не знаю, какое будет, да? Либо вот конструктивное предложение по поводу вот этой семьи. Если мы ничего не предложим, конфликт не решится. И подобная ситуация 100% повторится. И мы так и будем повторять, наступать на одни и те же грабли. Значит, сейчас у нас тут есть несколько вопросов. Мы сейчас на них ответим. Потом мы вам дадим задание на перерыв. Так. Что делать жене, если муж чрезмерно увлечен футболом и почти все свое свободное время тратит на это занятие? То есть смотрит футбол, читает передачи в интернете, говорила о нехватке внимания, пыталась болеть, не получается, и считает это тратой своего времени. Но это вы считаете тратой времени, для него это серьезное увлечение, футбол. Значит, ну здесь смотрите, опять вы садитесь за стол переговоров, вы вносите свои конструктивные предложения. Любимый, я, конечно, понимаю, что у тебя это футбол, но видишь, как мне от этого плохо. Давай мы с тобой решим, что в этой ситуации будем делать. Ну и дальше, например, если он целый вечер посвятил футболу, значит, следующий вечер он ведет вас,
посвящает вам,
и ведет вас в самый дорогой ресторан. Ну, например. Ну, за удовольствие платит.
То есть я не против футбола, но... Ну, за удовольствие надо время. Платить.
Или мы приглашаем наших друзей, или мы идем в гости к друзьям, и ты сам договариваешься с ними, что мы к ним идем в гости с тортиком. Сам, пожалуйста, решай этот вопрос, но это будет наш вечер для нашей семьи. Но конструктивные предложения, без них ничего не решится. Если для него важен футбол, для вас важны ваши отношения, все, состыкуйте и конструктивные предложения вносите. Я любила человека 5 лет, потом уехала в другой город. Мы договорились, что он приедет, но не приехал. Прошло время 4 месяца, я устала ждать. Неожиданно встретила другого мужчину, полюбила его, он мне предложил руку и сердце, а первый не предлагал 5 лет. Только слова, дела не было. После встречи с первым он умоляет меня, что мы зарегистрируемся, я тебя люблю, я люблю их обоих, не знаю, что делать, не хочу быть предательницей, не хочу иметь... твоих мужей, ну понятно.
Два мужа, это уже противозаконно даже.
Не совсем правильно. Ну что здесь можно сказать?
Вот смотрите, у вас сейчас замечательная ситуация. Перед вами стоит выбор. Вот ситуация выбора, это всегда потрясающая ситуация. Перед вами один человек, который...
Ну 5 лет вам
морочил
голову.
Ну вроде бы как бы все так хорошо, он такой замечательный. Он замечательный.
Но 5 лет морочил голову.
Но 5 лет вам морочил голову. А с другой стороны мужчина, который сказал, я с тобой строю отношения, потому что хочу, чтобы ты была моей женой. Он может быть не очень замечательный, но зато он... честный, ну,
замечательный
обед, конкретный.
В таком плане. Да. И чувства вас не бушуют.
Чувства вас не бушуют к нему. Но помните, давайте вспомним, что такое любовь? Это чувство или что?
Чувство одна
это,
из...
Это, во-первых, решение.
Обязательство, а потом от обязательства мы идем к дружбе и к чувствам.
Кто на себя берет обязательство, во-первых? Вот тот, который, так хорошо нам вдвоем. Или тот, который решил, все, мы встречаемся, только если ты будешь моей женой.
Ну, то есть опять вам надо
мы
смотреть.
Не пытаемся сейчас вам сказать, этот лучше, тот хуже. Выбирать вам.
Может быть, этот первый мужчина все-таки пришел в себя и понял, что для того, чтобы быть мужчиной, надо в конце концов взять
обязательство. Но если он так и не сделал предложение, то решайте, смотрите. За вас никто вашу жизнь не проживет.
Не проживет, конечно.
Что делать, если муж постоянно тыкает тем, что он глава, но не по факту, а по факту таким не является, а когда ему выгодно, он этим пользуется?
Ну, как бы тыкает, он может тыкать, не тыкать, он глава.
Смотри, пункт номер один. Если вот. Он сказал, он голова. Сядь и говорит, хорошо, дорогой, как скажешь.
Как скажешь, дорогой, да. Ну, давай мы если с тобой он... внесем конструктивное какое-то предложение.
Если он скажет, буду смотреть футбол. Хорошо, давай смотреть вместе футбол. Долго, как скажешь, дорогой.
Ну,
а
тогда...
кушать? Пошли готовить вместе, дорогой. Ты хозяин, ты скажи.
Как скажешь, так,
как
и,
скажешь,
будет.
Так и будет.
Вместе готовим
футбол. Вместе смотрим футбол, вместе готовим кушать. Почему ужин не готов? А ты продукты купил, дорогой? Ты же голова семьи. Что, я пойду за ними, что ли?
Но это, ну,
все просто.
Мы утрируем, понимаете, но вот надо понять, что опять...
Вот я всегда думаю, ну вот женщине, ей же так хорошо под этим зонтиком. Пускай он думает, пускай у него голова болит, какие продукты
если
купить.
Если вы договорили, что муж
куда
выносит...
Куда вечером пойти, какие фильмы смотреть.
Муж выносит мусор, он не вынес день, два, три. Многие женщины, вот начинает вонять, а пошла выносить сам. Но если вы договорились, что выносит он, не выносите. Заводятся мухи, но это его мухи.
Поставьте
тоже.
Поближе к его спальному месту. Может, ему нравятся эти мухи, но он их дрессирует.
Если вы так решили, если он как глава семьи решил, что это он берет на себя, не лезьте в его вотчину. Понимаете, мы, женщины, постоянно пытаемся все усовершенствовать. Не надо. Не надо. Если ему не надо, почему вам это надо? Муж не хочет делать ремонт, а у нас дома там неизвестно что. Ему не надо, и вам не должно быть надо.
Вообще, когда вот мы только поженились, меня вообще все устраивало, что жена командовала. В моей же семье мама командовала, поэтому я решений никаких не принимал. Я женился, думал, так и правильно, так и должно быть. Жена пусть командует. Я ей отдавал все деньги, я считал, что вот это правильно. Я ей приношу же деньги, я же их заработал, все. Она пускай сама их распределяет. И вот я приходил, смотрел телевизор, лежал на диване и без проблем. Меня это так хорошо устраивало. И вдруг ко мне подходит, прошло, наверное, лет 5 уже.
Больше, когда уже...
Да нет, лет 5 проходит, а жена ко мне подходит и говорит, слушай, дорогой, на улице снег выпал, как ты считаешь, детям надо валенки одеть или сандалики? Я говорю, ты что, глупая женщина, снег выпал, конечно, валенки. Она, дети, папа сказал, валенки одеваем, папа приказал, валенки, ну-ка быстро снимаем сандали. Вот я подумал, что я такого сказал? А потом до меня дошло, она отдает мне мои обязанности. Ты принимай решение, в чем вести детей. В сандаликах или в валенках, что готовить на ужин, ты решай, ты хозяин, что буду я решать? Вплоть до того, что ванну принимать или не принимать, да? Женщина, конечно, принимать, а то пахнуть будешь. Все, я пошла в ванну. Муж сказал. Ну, я утрирую, но...
Так.
И второй.
Нужно рассказать второй половине при своих бывших, при порыве искренности. Вот при порыве нельзя. Вот помните, мы вчера говорили, что если между нами стоит какая-то тайна, есть такие тайны, которые мы не рассказываем другу, потому что боимся, ну, сделать больно. Вот если в порыве вы хотите что-то рассказать, вот закройте рот на замок. Можно все разрушить, что до этого построили. Но рано или поздно, конечно, эта тайна начнет мешать. Когда вы поймете, что это уже рассказать можно? Я не знаю, но когда-нибудь вы это поймете. Но это вы поймете не в порыве. А это уже вы четко увидите, что вот сейчас, хоть это будет больно, но отношения наши скрепятся еще больше, но ни в коем случае не разладятся. В порыве нельзя. Пока лучше промолчать. Пока не надо.
Жена забирает обратно свое соглашение, замаскированное под обещание. Как различить эти два понятия? Я тебе ничего не обещал, я просто с тобой согласилась. Теперь думаю иначе. Ну что, извините, раз согласились, это все.
Это значит,
тут пообещали. Без вопросов. Смотри, да. Пункт номер один. Обещала?
Вот, и поэтому нужно, вот, слушайте, старайтесь фиксировать все конструктивные предложения, насколько возможно, письменно. Вот почему вот мы обратили внимание, мы когда вот вам давали эти задания, мы говорили, что лучше все записывать. Это, в общем-то, практически семейные документы. Решила, давай я запишу, любимая, поставь свою подпись и число. Или там ты любимый, да, вот решили, что все, вот как мы когда-то решили, что после 11 мой муж телевизор не включает.
Да, у меня была проблема с телевизором, и я жене пообещал вот в одном из таких романтических ужинов, который я ей устроил. Я говорю, знаешь, я тебе хочу пообещать, в 10:30 телевизор выключаю. Вот обещаю, что, ну, это моя работа, смотреть новости, там, телевизор, все.
Ну, потом эта работа стала переходить в другие вещи. И вот и все. И теперь, если вдруг мы решим даже посмотреть какой-то фильм, вот,
он мне сказал... Я сначала у нее спрошу разрешение. Жена, вот я увидел, что фильм такой хороший.
Ты как?
Ты как считаешь, мы можем его посмотреть? Или я могу записать на диск и посмотрим его потом?
Вот. И, то есть, когда-то он мне пообещал, что этот, как бы, вопрос... И это у нас записано. Это датировано где-то 9 лет прошло.
А если я сижу и не выключаю, она говорит, Михаил, твоя подпись, ты обещал. Вперед. Или у меня вот там ведро с водой стоит. Но я про ведро с водой, это я говорю,
там было конструктивное предложение.
Это наше было конструктивное
предложение. Если я не выключаю телевизор, то я даю тебе возможность после второго у меня замечания вливать ведро воды на
телевизор.
Ну, я когда шла с ведром воды, он тоже телевизор выключал. Но опять
обижаться на меня не надо,
потому что он сам это написал. Такое конструктивное предложение. Ну, все, у нас оно сработало. Понимаете, ну, каждый как бы свое конструктивное предложение вносит.
Вот, потрясающий вопрос. Почему муж должен делать что-то из женских дел?
Так, а что значит женские дела?
Вот, Женская половина дома, один из самых непонятных вопросов. По дому нет женских и неженских дел. Ну, например, мыть посуду – это чья работа? Чья вообще эта посуда? Женская или мужская?
Вы знаете, меня все время вот удивляет, когда говорят, муж помогает жене по дому. Я говорю, слушайте, я не пойму, а это что, только ее дом?
Он тут вообще
никак
никто.
Муж помогает жене воспитывать детей. Я не поняла, чьи дети? Жена помогла мужу помыть посуду, помыть машину. Подождите, а это чья машина? Только одного мужа, что ли?
Это наши дела, наш дом, наша посуда,
это наши машины, наш гараж. И если мы
наши
вместе
дела
пошли, никто
вместе.
Никому не помогает. Вообще, знаете, это сожительское мышление, о чем мы вчера говорили. Мои дела, твои дела. Моя половина дел, твоя половина. Да что это такое? Это наш дом, наша жизнь, наши дети, наш гараж, наша машина, наша посуда. Все наше. Просто у кого-то одно получается лучше, у кого-то хуже. Вот это признак сожительского мышления. Тут надо серьезно подумать. Идем
дальше. Права жены ущемляются, если муж большую часть своей зарплаты отдает на содержание своей мамы, и бюджет страдает. Правильно, что муж...
Постоянно блокирует свою часть зарплаты, большую часть зарплаты отправляет маме.
Правильно ли это?
Вы знаете, это неплохо, нехорошо, если часть зарплаты отправляется...
На содержание родителей. Если... Но это должны решить муж и жена вместе.
Оба.
Если жена категорически против этого, вот той части, которая идет на содержание родителей, муж не имеет на это права.
Это сожительское мышление. Это моя мама, и тебя не касается, сколько чего я отправляю. Все, это муж-сожитель. Понимаете?
Еще раз, муж и жена приносят деньги, вываливают все на стол, и потом
или
уже распределяют.
Или кладут в одну тумбочку.
Вот эту часть мы отдаем на содержание родителей, твоей мамы, моей мамы. Вот эта часть на содержание там, гаража, это на машину,
вместе
это на детей,
решают.
Это на продукты. Решает муж и жена вместе.
Понимаешь? Потому что, помните, мы говорили, станут двое одна плоть. В скобочках там не написано, кроме финансовых вопросов. Все вопросы теперь общие. Если вы хотите жить своей жизнью, содержать своих мам, ну не женитесь, не выходите замуж. Потом вы будете содержать вместе и ту, и другую маму, вместе вести свой дом, и вместе вести свое хозяйство, вместе вести и воспитывать своих детей. Ну просто, может быть, у кого-то больше времени, у кого-то меньше, там уже у кого как бы как получается. Но это совместная обязанность. Перед Богом, перед людьми.
Тот же самый вопрос. Мы в браке давно. Когда мы поженились, у меня был дом, который я приобрела еще до брака. Муж настаивает, чтобы я этот дом продала и купила квартиру. Я против. Муж говорит, он глава семьи, я обязан писать, как он говорит. Пусть сначала заработает деньги и купит себе квартиру сам.
Ага, кто прав? Ну, тут опять, вот, понимаете, раз вы муж и жена, теперь это дом ваш общий. Но другое дело, что муж не имеет права ничего диктовать, это решается за круглым столом. Вот, ну, а с другой стороны, если это ваше общее, вы вместе принимаете решение, он просит продать дом, купить квартиру, ну, а доводы какие-то приводятся. Просто дело в том, что муж глава семьи, но иногда...
Но он не главарь семьи. Вот очень часто мы вот этот вот один всего лишь навсего звук путаем, мужчина, да, глава семьи и главарь семьи.
Это разные вещи. Это насильник. И тут уже женщине, конечно, нужно понимать, что она находится в ситуации риска. И она сама, если живет вот с таким главарем-насильником, и ее дети, если они живут с таким главарем-насильником. Вот. Но тут надо посмотреть, конечно. Мы не говорим вот конкретно про этих, вот, про эти записки, да, или там, которые... Но просто нужно посмотреть в этой ситуации. А может быть, действительно разумнее продать дом, купить квартиру? А может, действительно, если продать дом, вы купите... Квартиру себе, каждому ребенку по комнате, в конце концов, может быть, их есть возможность отделить. Ну, какие-то доводы, наверное, приводятся.
То есть, может быть, опять же, это решает выслушать. Муж и жена.
Ну, а то, что действительно муж прав в том, что раз вы муж и жена, это уже ваше, и не надо говорить, это было до свадьбы, это мое, а не твое, ты сначала сам купи. Это сожительское мышление опять. Теперь это все наше, уже нет твоего моего, это наше.
Зачем устраивать конфликт на пустом месте?
А в смысле, они никто не устраивает?
Как долго испытывать терпение партнера и зачем? Не понимаю вопроса.
Так.
Управляемый конфликт, вот об этом идет речь.
Ага.
Но конфликт до всегда должен быть управляемым, иначе он перейдет в стадию неуправляемого.
Разве супружество для потока. Конфликтов? Зачем ссориться? А мы не говорим, что надо специально ссориться.
И устраивать конфликты, чтобы вот...
Да. Но если,
сейчас я жена найду, о чем с тобой поссориться. Сейчас.
В чем бы таком поссориться?
Чтоб такое придумать, да.
Вот, а понимаете, в супружестве в любом
что
случае...
Что это ты как на меня смотришь, а? О, придумал.
А вот, если люди специально живые, они будут конфликтовать. Опять вспомните, конфликт – это любое несогласие во мнениях. И в идеале это несогласие во мнениях должно решаться быстро. Ну, помните, как вот пришел не в 6, а в 12? Вот она конфликтная ситуация. И в первой ситуации конфликт решился быстро, его никто специально не устраивал, возникло. Конечно, я могла бы сделать вот знаете, такое светлое лицо, сказала, слава Богу, ты пришел, радость моя, пойдем кушать. Вы знаете, ну тогда бы мой муж первый посмотрел на меня, сказал, вообще с женой с тобой все в порядке.
У тебя крыша не поехала?
У тебя крыша не поехала, что так себя ведешь. Потому что, ну это понятно, если
у нас
человека
есть конфликты,
долго
которые
не было.
Очень долго не решались. Ну, например, мы оба любим спать на постели с краешку, с краю. А спали на диване, а диван стоит у стены, и вот как вот тут конфликт решить?
Пока не поставили кровать посередине.
Потом нам
вот
друзья подарили кровать на 15-летие, ну, отдельно уже спальня у нас была, и нам друзья просто кинулись, подарили кровать. Мы ее поставили по центру спальной комнаты.
Конфликт
и теперь
решился.
Как не ложись, ты всегда лежишь с краю.
Или,
конфликт решен.
Или, например, я всегда сплю с открытой форточкой, муж закрытый. Муж вечером встает, закрывает, я встаю, открываю.
Я жду, пока она уснет, встаю, закрываю.
Я жду, пока она уснет, встаю, открываю.
И вот это до сих пор длится.
Ну, понимаете, ну, не надо их специально придумывать, конфликты, они возникают. Ну, просто вопрос, каким образом мы их решаем, ну, это уже вот... Другой вопрос.
А второго там не было?
Нет,
или все?
Все тут, да. Вот, но если есть еще какие-то вопросы, которые мы не озвучили, сейчас будет у нас время перерыва. До скольки?
До 7. До 7 часов. У вас есть время покушать и сделать проект на 134-й странице.
На 134-й странице наших с вами вот книжечек, да, вот, поговорим о супружеской, ой, нет, азбука семьи. Вот там есть проект по конфликтам. Пожалуйста, сделайте, ответьте на вопросы. И, может быть, отвечая на эти вопросы, вы еще какие-то вопросы для себя...
Да, и потом откроете. Можно будет записочки вот сюда опускать.
И через час, то есть в 7 часов у нас будет тема становления одной плоти. То есть поговорим в том числе и об интимных отношениях. До встречи.
Спасибо вам.
Слава Богу, спасибо.